8 часов 35 минут, пятница, 27 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Здравствуйте, Сергей.
Даша, не спала, да? Смотрела футбольчик?
Нет, спала. Нет?
Сколько? Сколько смотрела? Нисколько.
Сегодня посмотрела «Голевой момент».
С нами Петр Кузнецов, он смотрел, и он честно не выспался.
Доброе утро.
Да,
Петр, здравствуйте. Три часа я спал, здрасте.
У меня сейчас... было предвкушение. У вас было предвкушение?
Да, конечно. И если вы, извините, что отсыл делаю на превью, на то они, наверное, и есть.
Да.
Мы вчера, на самом деле, я... предсказал абсолютно точный результат.
А, вот что.
Ну, потому
что
это возвращаюсь... Да, 1-1. Я и со счетом угадал. Мы вчера со слушателем говорили. Я говорю, не настраивайтесь на какую-то искрометность, не настраивайтесь на победу.
Да.
Мы проиграли, мы не нужны этому чемпионату, калейдоскопному чемпионату, который выдал сборные наиярчайшие.
Да.
Мы на этом фоне чернорабочие. Я сейчас вот встретил как раз, идут два мужика, иду пешком на работу. И разговаривают о том, обсуждают перевязанную голову Фигули, алжирского футболиста. Я вдруг подумал, а ведь перевязанная голова алжирского футболиста – это единственное, чем мы запомнились на этом чемпионате, и мы больше не вспомним. Мы при непосредственном участии разбили ему голову, после чего, кстати, мы забивали этот гол. Все, мы ничего не сделали на этом. У нас даже не было скандала, в этом случае это хорошо. Помните
эти
с премиальными, когда выгоняли игрока, кстати, вот на этом фоне очень занимательная история с Ганой. Вроде бы хорошая сборная, достойная сборная, с немцами сыграли в ничью 2-2, причем вели.
Да.
Выяснилось накануне, что они попросили 3,5 миллиона евро.
Ага.
За это премиальные за участие в чемпионате мира. То есть они его еще не доиграли, они потребовали деньги. Причем...
У кого? У ФИФА или у правительства?
У своей федерации.
У своей федерации.
Вот они им обещали. Нам, забегая вперед, скажу, что нашим выплатили премиальные только за выход из группы. Их стоимость, вот суммы не
уже
называются.
Уже выплатили, мы же не вышли из группы.
Нет, выплатили бы, если бы мы вышли
в плей-офф.
Да. Значит, а этим пообещали, но они еще не доиграли чемпионат, а перед ответственным матчем, где они могли выйти в плей-офф, вот Гана устроила скандал, им везли их в коробках, потому что они сказали, нам перечислять не надо, мы не доверяем банковской системе ганской.
Да, лучше не надо.
Заказали частный самолет.
Так.
Самолет в коробках из-под ксерокса, наверное. Из-под обуви, да.
Ага.
Хотя в Гане там с обувью проблемы.
Прям туда, в Гану.
Нет, в Бразилию они привезли
в
Рио. Там было, значит, можно найти в интернете фотографии, целая колонна в лучших традициях американского боевика.
Да.
Красно-синие мигалки, то есть целая колонна, им везут деньги. Причем, значит, довезли, все нормально, но у них на фоне этого возникли скандалы, потому что вчера непонятно по каким причинам, я думаю, что по денежным. Подрался игрок с тренером, с помощником тренера, двух отцепили.
Ну, это красиво что-то такое. Ну, это очень по-украински.
Да.
Вот это очень по-украински.
То есть по-африкански, да? По-украински, то есть по-африкански.
Да.
Вот, и поэтому... А мы даже не отметились, опять-таки, это, конечно, хорошо, вот каким-то скандалом. Наверное, это можно занести в плюс, но ничего абсолютно. То есть вчерашняя игра — это абсолютно предсказуемый результат. Во-первых, мы забили как раз из-за того, что...
Мы такие очень ужасно добросовестные посредственности.
Абсолютно.
Ужасно добросовестные.
Абсолютно. И, конечно, Алжир, который себя ярко очень показал и в том же матче с Южной Кореей, 4-2, да? А помните, мы сыграли вымученный 1-1, который вел в матче с Бельгией 2-1. Конечно, команда такая... Вот для этого чемпионата достойна участия в плей-офф, если убирать между ними и нами. Значит, что касается перевязанной головы, ну, мы забили гол тот самый даже на 6-й минуте, когда все взорвались. Ну, потому что Алжир играл в меньшинстве. Потому что парню этому, который занимал место на фланге, с которым мы сделали подачу, мы перевязывали голову в этот момент. А что касается второго мяча, и вот опять-таки забегая вперед, найдутся, наверное, люди, которые поддержат Фабио Капелло, который сказал, что нашего вратаря слепили лазерной указкой.
Да, это интересно. Вот это, кстати говоря, было бы лучше, чтобы вас слепили. Лучше всего, чтобы его в глаз снайперской винтовкой.
Во-первых, присоединятся, наверное, к Фабио Капелло люди, которые смотрят футбол раз в 4 года. которые не знают, что лазерная указка появилась давно-давно на футболе, и давно это не помеха. Потом Акинфеев сказал,
что... Ну, а почему не помеха? Вот по нему рисовали лазерной указкой, вот, допустим, да, и это видел Капелло. Вот почему это не помеха?
Ну, как почему? Потому что, во-первых, Акинфеев сказал, что это ему не мешало. А потом мы любим цепляться за какие-то моменты, вот, за соломинки, которые якобы вот предрешили момент.
Но как человек все время движется.
Наверное,
да?
Лазерная указка попадала и на футболистов Алжира, надо полагать.
Нет, никто не говорил и не видел.
Там есть и нейтральные болельщики, сейчас не берусь сказать.
Конкретно нашего пытались ослепить. Почему он говорит, что это не мешало? Вот это мне интересно. Почему он говорит, что это не мешало? Потому что он все время движется, потому что в зрачок попасть очень трудно.
Ну, потому что она же там, вот если по видео посмотреть, там буквально секунды. Я не знаю, сколько это нужно для воздействия на сетчатку, например, сколько времени, чтобы у него появились темные круги, и он пропустил. Да. Фабио Капелло на пресс-конференции вообще делает это ключевым моментом в поражении.
Ну вот напрасно.
Это очень странно, потому что Акинфеев тут же в подтрибунном помещении говорит журналистам, мне вообще ничего не мешало, и я не знаю, что со мной должны сделать болельщики. То есть я еще не придумал наказание, но оно жестко. Он извинился за все это. Но на самом деле там же косяк был с нашего защитника, неопытного Козлова, и подача со стандартов исполнения Алжира, они навевали тревогу уже с самого начала. Было видно, что мы вверх проигрываем вот с таких подач. Козлов, видимо, не понимая, что он сейчас привозит буквально мяч с той самой точки, с которой нам могут забить. Он проиграл борьбу с алжирцу, нарушил правила, они нам пробили штрафной, получили мы мяч вполне заслуженно абсолютно.
Да, скажет, ну, значит, по игре я не понял, а по везению нам не везет. Вот и все, вот я так считаю.
Нет,
ну, не везет.
Нет, почему? А? Опять-таки, вопрос.
С группой повезло нам, все говорят, что с группой повезло.
Да, у нас нет ярко выраженного...
Слышишь, мы в другой группе, вот бы нас надрали бы в другой группе, а?
Да, с таким подходом Фабио Капелло, да, смотрите, значит, у нас...
Еще итальянец виноват,
у нас нет,
итальянец виноват.
А двух итальянцев, два итальянца уже один возглавляет, значит, сборную Японии, уже не возглавляет, он подал в отставку, потому что Япония не вышла. И, собственно, итальянец, который главный тренер итальянской сборной, он после невыхода из группы, он тоже подает...
Давайте людей подключим. Давайте, смотрите. Ребят, кто смотрел? Да.
И у Капелло спрашивает, ваше решение, вот ваша коллегия подает в отставку.
Повесится, мне кажется.
Он сказал, ну, все вопросы к федерации. К сожалению, федерация у нас тоже достаточно консервативна как тренер. И мы до 18-го года будем терпеть вот это мучение на поле.
Будет Капелло, да, да, да.
С предсказуемостью. Он почему не выпускает Загоева? Потому что без Загоева его легко играть на удержание, то есть на ничью.
Алло, здравствуйте, вы смотрели футбол. Здравствуйте. О, капитан, рад вам, здравствуйте.
Да. Я смотрел самый конец.
Ну скажите, вот. Хорошо, нам не везло, лазерные указки, значит, НАТО тоже разворачивает силы, как вы знаете. То есть, одним словом, играть невозможно становится, невозможно.
Нет. Может быть, высшие силы выступали за Алжир. Вот. А насчет лазерной указки я могу сказать следующее. Я не знаю, была она применена там или нет, но вы не очень правы, когда говорите, что хрен попадешь в глаз. Фишка в том, что человек инстинктивно реагирует на яркий свет, то есть он сам туда смотрит, поэтому попадать особо не надо, надо просто сделать яркую вспышку, и человек сам наведется на это оружие.
Не знаю, я думаю, если бы еще череп зажать в тисках специальных, знаете, специальным прибором зажать череп и
Сергей,
попадать, тогда да.
Сергей, извините, я просто читал специальную статью в военном журнале еще 80-х годов, так там было написано, что вот это такое варварское оружие, потому что, допустим, если темнота, да, происходит яркая вспышка какая-нибудь.
Человек сам на нее смотрит.
То человек инстинктивно в эту сторону смотрит.
Конечно.
Вот. Да, но там, конечно, темноты не было, и ярких вспышек, наверное,
не было.
Трибунах было много.
И подбородок не был зажат. А я такую вспышку прошел недавно, ходил в Кремлевку получать справку на вождение, водительскую справку.
Понятно.
И ставил подбородок.
Вам, наверное, осматривали глазное дно.
Мне поставили подбородок, фиксировали и вспыхивали взад-вперед. Я смотрел там, нажимал на кнопку, еще что-то. Ну и так далее. Не-не-не, это другое, это реакция.
С таким успехом можно абсолютно спокойно свалить все на фотографа, который фотографирует нашего вратаря.
Ребят, ну давайте вообще... Капелло все-таки намыло или нет? Ну давайте, нет, все, голосование мгновенно. Потому что, смотрите, Капелло, ну в принципе, я говорю, при том, что он веселый, истерический, ну и как положено, макаронник.
Самое интересное, что он и не веселый, и не истерический. Все пресс-конференции жутко скучные.
Не веселый, скучный.
И сборная закрытая, да, он там наладил дисциплину.
Нафиг нам нужен не веселый, скучный макаронник, объясните. Значит, слушайте, давайте, хорошо.
За, в внимание, за 7 миллионов евро в год это самый высокооплачиваемый тренер на чемпионате.
Вроде бы 8 было, что понизили ему.
Ну, там 7 с копейками. Не, 7.
7 с копейками, хорошо. Давайте, Капелла на мыло, 134-21-35. Нет, пусть работает до 18 года, 134-21-36. Голосование. Капеллу на мыло. 134-21-35. Пусть работает до 18 года, но все, все равно шил на мыло. Получим другого, значит, будет такое же дерьмище, и все. Ничего лучше не будет. 134-21-36. Какая разница? Какая разница в конечном итоге?
Ну, какая разница? Здесь вопрос вот в чем.
Да.
Ну, есть, да, конечно. То есть, ну, за вот то, что он сделал, так может сделать условный Валерий Карпин. Ну, то есть, вот вывести сборную и играть по такой схеме закрытой, это может любой российский тренер, и даже не за 7 миллионов евро в год. У нас нет яркого лидера, поэтому, когда мы играем посредственными средней линией, вообще средней линейкой игроков, на первый план что выходит? Тактика тренерская, да, то есть в зависимости от того, как поставит и как выберет тактику. Он выбирает ожидательную абсолютно тактику на сдерживание. Здесь вопрос о том, что русским-то нужны больше даже, скорее, эмоции. То есть им нужно, вот я не зря начал говорить о том, что мы этот чемпионат запомним разбитой головой жир. Им нужно чем-то запомнить этот чемпионат. Мы этим похвастаться не можем.
Ребят, мне я кажется, хочу даже, очень хороший Бендер прислал мне. Бендер, спасибо, родной. Вот настоящий человек. Пожалуйста. Reveal the biggest earning national bosses. По сборным. Сборные как играют? Вы примерно уже смотрели же разные игры на чемпионате, ребят. Все смотрели разные игры на чемпионате.
У нас самая унылая
Капелла,
игра.
Капелла на мыло. 81% пока. 134-21-35. Нет, пусть тренируют до 18 года. 134-21-36. Слушайте, я вам даю сейчас зарплаты, гонорары. Ну, сколько в год зарабатывают тренеры разных команд. Внимание, поехали. Чемпион больше всех тренеров на планете Земля зарабатывает Фабио Капелло. Это в фунтах стерлингах. Внимание, 6 693 000 фунтов стерлингов. Дальше. Англия. Рой Ходжсон.
Ходжсон.
3,5 миллиона фунтов стерлингов. Более чем в два раза. Нет, в два раза меньше. Примерно в два раза меньше, чем Капелло. Русский тренер Фабио Капелло идет в два раза больше, чем у второго номера. Дальше. Итальянец. Цезаре Прандели. 2,575 миллионов фунтов стерлингов.
Уже вот который ушел из сборной, сказал, что я беру все на себя.
Угу. Луиш Филипп Скулари. Да. Бразил. Значит, 2,367,000 фунтов стерлингов. Швейцария. Отмар Хитцфельд. Да, 2,200. Германия. Лоу. 2,146. Это фунтов стерлингов. Миллионов в год.
Йоахим Лев.
Да. Наверное, Лев. Написано Лоу. Mm-hmm. Я так написал Лоу. Висенте дель Боске. Испания. 2,000,000 фунтов стерлингов в год. Голландия. 1,600,000. Япония. 1,600,000. Соединенные Штаты, 1,562,000, Франция, 1,200,000 фунтов стерлингов в год зарабатывают. Португалец, 1,287,000, Иран, 1,250,000, Чили, 1,000,000, Колумбия, 1,000,000 ровно, Австралия, 800,000, Уругвай, 750,000 в год в фунтах стерлингов. Напоминаю, наш чемпион и наш Фабио Капелло получает больше, чем номер два в два раза.
Коста-Рика за еду.
Значит, секунду. Алжир, 600,000. Вот этот вот
Халин Ходжич, да.
Халин Ходжич получает 600,000.
Он работает с ними с 11 года.
Совершенно. 600,000 фунтов стерлингов в год. То есть миллион долларов. Он получает миллион долларов. Бельгия, 500,000. Фунтов стерлингов. Греция 500, Аргентина около 500, Южная Корея 470, Ондурас 375, Эквадор 337, Коста-Рика 260, Камерун 260, да, Хорватия 160, Гана 150,000 фунтов стерлингов в год, Мексика 125,000 фунтов стерлингов в год. Значит, больше всех получает русский тренер. Больше всех получает русский тренер Капелло. Настолько больше, что в два раза больше, чем идущий за ним англичанин. Значит, Капелло на мыло остановить голосование 82%. Не надо его на мыло, нет, пусть молодец. 18%. 18%. Ну что, давайте примем несколько звонков.
Вот вы сейчас до этого вот упомянули Англию. Он же работал, Фабио Капелло, с Англией на предыдущем чемпионате мира в ЮАР. И вот его предсказуемость, она подчеркивается вот абсолютнейшей сценарностью. То есть вот сборная Англии играла вот по тому же сценарию, как и мы. Вплоть до того, что они могли выйти на Германию в 1/8. И он тогда все винил во всем судейство. Он говорил, что нам отменили гол, они еле-еле выползли из группы, там буквально такие же результаты, они также играли с Алжиром, все то же самое, все наискучнейший, прагматичный такой футбол, фундаментальный, на удержание, с одним мячом, там не было какой-то искрометности, там 3-1, хотя Англия это позволяла, да и с нами можно было на самом деле это сделать. Это вопрос уже к болельщикам, чего они хотят. То есть они хотят вот такого вот незапоминающегося выхода из группы, чего мы даже не получили за 7 миллионов евро в год. Или же искрометнейшего с тремя форвардами, да, пусть проигрыш бельгийцам.
Мордыхай Блинчиков,
счетом,
Мордыхай 2-3. Блинчиков прислал мне лазер, и лазер сильно рисовал по лицу. Вы видали это, да?
Да, да, конечно, есть
сильно, фотографии. Сильно.
Это что значит? Долго сильно. Или что? Попал но в глаза.
Лазер какой-то мощный. У меня такого не было это, никогда. Это, я думал, надо указкой действовать в таких случаях.
Опять-таки, вы извините, это отмазка из разряда «американский вратарь сдвинул ворота». Да? Давайте еще к посольству выйдем по поводу лазера. Будем поддерживать Фабио Капелло в его единственной зацепке, за которую он зафиксировал на пресс-конференции.
Телефон. Да, здравствуйте. Фабио Капелло намыло или что? Да, Фрог, здрасте. Ну, как вы думаете, что?
Мне кажется, было плохой идеей выпустить на поле Дух Аршавина. То есть после того, как мы забили, на поле был выпущен Дух Аршавин.
Да.
Но вы помните этот момент?
Нет, вы расскажите же, пожалуйста.
Там забили футболист, он сымитировал Аршавина, когда мы играли с Голландией.
Да.
Он там попросил всех успокоиться, там туда-сюда, там тыры-пыры мы еще сейчас наколотим. Но, оказывается, это сыграло с нами дурную шутку, мне кажется.
Слушайте, но мы вообще могли выиграть или нет? Вот объясните мне. Ну вот, хорошо. Ну и есть, но мы могли или нет?
У комментатора были такие, значит, фразы, что вот мы хорошо доставляем мяч к воротам противника там, и вот мы начали, типа, забивать, но... Как показывает практика, у всякого правила есть исключения.
Смотрите, я смотрел фотографии, серию фотографий, по-моему, на ленте.ру. Значит, серия фотографий. Везде, где я видел фотографии алжирцев, я не говорю, что это хорошо, но везде была экспрессия, везде были...
Они же сказали, во-первых, тренер Халил Ходжич, которого мы называли, он сказал, что это мой самый важный матч в карьере будет накануне. А потом он сказал, что мои футболисты выйдут и будут умирать.
Я одновременно видел матч Ганны за некоторое время до того. Ганцы меня просто потрясли.
Это которым везли 3,5 и да.
Да, потрясли. Примерно. В каком смысле потрясли, Фроги?
Они просто вот эта экспрессия, которая была у ганцев, она такая была, это просто гейзер какой-то был прекрасный.
Слушайте, а может быть, это вообще не наша игра тогда? Ну, может быть, в смысле генов, хромосомов, может, это не наша игра, а?
Очень может быть, потому что мы же северный народ. Нам лыжи, нам коньки.
Лыжи, знаете, и биатлон, чтобы лечь в снег на живот и прицелиться.
Если не наша, Фроги, скажите, а что тогда было на Евро 2008 года? Вот вы сейчас вспомнили Аршавина, когда мы выиграли у Голландии.
Я повторю свою фразу несколько секунд, у всякого правила исключение.
Да, есть исключение. Да не наша игра, смотрите. Алжирцы, у них лица, у них все мускулы, все тело, все. Они абсолютно, понимаешь, есть породы собак. Ну, давайте, я кинолог, я не футболист, я кинолог. Есть родезийский риджбек. Собака. Есть, да? Родезийский риджбек. Весь на мускулах, весь на игре, весь на прыжке, там, на дерево прыгает, как обезьяна, что хочешь, пожалуйста, да? Есть алабай, азиат. Есть сенбернар, например. Сенбернар, это все время он при смерти, там, первые 8 лет при смерти, потом по-настоящему умирает. Понятно, да? Значит, есть разные породы собак, понимаете? Есть медведь, например, и так далее, который не собака ни разу, но все равно разновидность млекопитающего. Не важно. Значит, может быть, нам, этой породе собак, ну, которая мы, может быть, не положено играть в эту игру? Ну, хрен ли мы лезем, понимаешь?
Очень важно, как к этой собаке относится хозяин. Почему мы в 2008 году выстрелили? Потому что средний уровень игроков такой же был, и тренер буквально возносил их до небес.
Ты считаешь, что новый тренер нас
спасет? Я имею в виду
Гуса
Хиддинка тогда. Понятно. Конечно. А отношение тренера, оно же видно. Ему абсолютно наплевать, что вы думаете там по поводу того, вышли мы или не вышли, как мы сыграли. Вот он будет упорно играть на то, что 1-0, и все. Если вот... Вдаться в сравнение, я бы сравнил алжирцев с дотракийцами вот в «Игре престолов», в которой они идут. И помните, и казалось бы, вот этого Кхала очень сложно завалить, да, что у него вот этот хвост, и он длиннее. А кто знал, что вот эта царапина приведет к тому, что у него начнется бессилие, он упал с коня, да? А нам нужно было его как кхалить, его нужно было подушкой додушивать.
Я так понял, вы застряли на втором сезоне. Я так уже посмотрел весь четвертый.
Только бы не спойлер, я вот больше их избегаю. Нет, я на самом деле первую досмотрел.
А
вот
первый.
Вот его нужно было подушкой вот так же. И это я к тому, что 1-0, там же надо было 2-3, а Фабио Капелло на это способен, он не пойдет на это абсолютно.
Слушайте, ну хорошо, да
и для 18-го года не пойдет.
Вот я предлагаю свою кинологическую концепцию. Кинологическую концепцию, товарищи. Я более-менее понимаю в собаках. Вот, понимаю, в собаках более-менее. Значит, есть разные породы для разного дела. Например, можно использовать фокстерьера как гончую, но это хреново, но можно. Ну, например, можно, но это не очень хорошо, но можно. Но нельзя, например, как гончую использовать сенбернара. Ну, не получится никак. Сенбернар специально ходит с бочонком рома и аптечкой, чтобы вы его могли спасти. Если он умрет, а он умирает ежесекундно, понятно, да? Значит, поэтому это разные породы, внимание. Футбол вообще не русская игра, и никогда русские в нее не будут играть в принципе. Новое голосование. Футбол не русская игра. Нет, не русская игра. 134-21-35. Футбол не русская игра. Не русская. Никогда русские в нее играть не будут. Все это хрень полная. Мы другая порода людей. 134-21-35. Нет, русские однажды будут играть в футбол. 134-21-36. Ну, смогут. Как-нибудь, мы не знаем. Ну, хорошо, в смысле. Мы же не говорим плохо. Плохо каждый дурак умеет, пожалуйста. Я вот плохо могу играть. Значит, футбол не русская игра. Сейчас я только выпишу. Капелло намыло. Еще Капелло намыло. Это значит, у меня было голосование. 18%, в смысле, 82% Капелло намыло, 18% нет. А сейчас, футбол не русская игра. Ну, другая порода, понимаете? Другая порода. Ну, другая. Ну, мы медленные ходим, медленные. Картошку жрем, у нас картошка в мышцах, картошка. А у них в мышцах баранина! Баранина у них в мышцах, понятно? Баранина! И взгляд у них бараний. А мы такие картофельные. Ходим, как швейки, такие... Что? Понимаете, другое, слышно? Другая походочка тоже ходит. Другая походочка. У наших футболистов походочка, как будто они между ног держат мерзавчика, чтобы выпить мгновенно, зайдя в туалет. Между ног держат бутылочку. Знаешь, ходит вот так, вот так, вот так. И он залезет сейчас в бутылочку, раз, и вот... И раз назад, и пошел. Так он держит бутылку ляжками. Поэтому он не может бегать. Он не может бегать. У него не раскрываются ноги, ничего не получается. Понимаешь? Ни в бок, никуда. Ну, не так. Хорошо. Футбол не русская игра. Никакой русской игрой не будет.
Мы были просто... чемпионами мира в советское время. Песня,
ну что? Помнишь?
В советское время нет, конечно. Мы были чемпионами Европы. Но на чемпионатах мира мы в 50-м, по-моему, выходили только из группы.
Мы все, не та порода. Мы не та порода. 134, стоп. Наша порода другая. Мы не по этой части. Давайте прекратим эту игру чертовой матери, пожалуйста. У них там перец в жопе, они носятся все. И так далее. Лица у них искорежены. Чем они искорежены? Спортом.
Лазером.
Лазером. Давайте. А наши лица спокойные, выхолощенные, кастратов каких-то, кастрированных идиотов, понятно, ходят сопли, жуют, придурки. Но это не наша игра, потому что. Не наша игра, я останавливаю это голосование. Стой. Ну, я не могу так, 60-40. Нет, я не могу.
А почему?
Нет. Почему? Мне никогда не нравится...
Когда... А, ровность.
Мне не нравится, потому что... Опа, я сейчас остановлю. Во. И мне не нравится, когда ровные числа, потому что подумают, что я подтасовываю, чего это. Футбол не наша игра, и все. 59%. 59%. Мы другая порода. Все. До свидания. Совершенно. 41% наша игра, наша игра. 41% заблуждающихся.
Фабио гнали намного больше, да, процентов? Там под 80.
59 минут, между прочим. Мне уже надо в движении. Погнали.
Подъем. В движении.
Че, 3 балла? Движение роскошное. Значит, на въезд в город плохо едет Калушка. Почему-то на выезд Долгопрудный стоит уже, Дмитровка. То есть уже на выезд, внимание, пробка. А на въезд нету. Ну ладно. Значит, из 9 до часа по циферблату Тошниловка на третьем транспортном кольце. Все остальное более-менее прилично. Я не понимаю, почему 3 балла? Почему 3 балла-то? Пятница, где пробки? Я рассчитывал на пробки. Вчера было 9 баллов вечером. Даша.
Да.
Вечером было 9 баллов, столица остановилась, и все на свете. Я думал, вся эта погонь продлится сегодня, что сегодня будет пробка тоже страшная, будет ужасно, и все, кощунственно и прочее. Понимаешь, что я все рассчитывал на это? Почему я на мотоцикле приехал? А, поэтому. Ну что, 3 балла, это что?
Ну вообще плотное было движение уже 6 утра.
О, шутки шутить,
40 минут ехало.
Да?
Угу.
Долго? Ну, молодец. Ладно, хоть это меня хоть как-то обнадеживает, что она ехала 40 минут. Поехали, поехали, 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 27 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Здравствуйте, Сергей. Сергей, три слова по поводу футбола и вашего вопроса, есть ли у нас футбол или нет. По-моему, вопрос только в мотивации. Надо платить, как Коста-Рике или как Гане в коробках из-под обуви, и все, и сразу волчий взгляд появится.
Мало, надо
платить мало. Конечно, если вы понимаете, что у вас 7 миллионов в кармане, в любом случае, ну, конечно, как...
Кстати, про деньги хотел сказать, но на самом деле эта публикация не новая. Это деньги коммерсантовские, которые, наверное, в начале недели были. Но это вот расследование. Команды, принимающие участие в чемпионате мира по футболу, получат рекордные призовые. В общей сложности на выплату вознаграждения пойдет 567 миллионов долларов. Вот пытается разобраться коммерсант деньги. Значит, Международная федерация футбола подтвердила, что выплатит 576 миллионов долларов. Это существенно больше, чем прежде было. Например, в 2010 году было 420 только.
Ну вот объясните мне, зачем вам играть в таком случае?
Смотрите.
Поскорее домой.
Так это всем, смотрите. Значит, смотрите. Ну, как... 32 команды получают каждые 9,5 миллионов долларов. За сам факт прибытия в Бразилию причитается по 1,5 миллиона на подготовку. Кроме этого, 8 миллионов долларов каждый. То есть всего 9,5 миллионов в любой команде дается просто так. 9,5. Просто так. Значит, дальше. Команды, выбывшие из турнира в 1/8 финала, получат столько же, по 9 миллионов. Вот. Потом плюс 1,5, да? То есть 10,5. То же самое можно сказать о неудачнике четвертьфиналов. Четвертьфинала, кто выспится, по 14 миллионов, плюс 1,5. Сборные, занявшие 3-4 места, получат чуть больше. Они заработают 20 миллионов долларов. Третья – 22 миллиона долларов. А в финале, 20, кто проиграет в финале, проигравший в финале, 25 миллионов плюс 1,5, да? Чемпион получит 35 миллионов долларов. Команда чемпион – 35 миллионов долларов. Ну вот. Это каждой команде, ну, в смысле, это FIFA платит. Потом еще 100 миллионов, там, как это, травмы, не травмы, страховки, 20 миллионов Конфедерации футбола Бразилии за беспокойство и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Дальше, премиальные. Значит, смотрите. В Испании премиальные выхлопотали себе игроки 720 тысяч евро на каждого. А в Германии 300 тысяч евро. То есть испанцы в 1,5 раза, в 2,5 раза больше, чем немцы, выхлопотали себе.
А мы что-нибудь получим?
Думаю, что нет, потому что нашим должны были платить за выход из группы. То есть вот если бы они вчера 2-1 сыграли бы, то им бы заплатили бы. То есть за выход из группы. Дальше можешь проигрывать. Нет проблем. Вот. В Камеруне 76 тысяч на человека всего. Долларов при том. Вот. Угу. Да, камерунцы отказывались лететь в Бразилию, сели на самолет только после того, как им пообещали 6% средств, которые поступят от ФИФА. Так, значит, дальше. Американцам платят по 900 тысяч в случае победы на чемпионате мира. Ну, и победы-то и не будет, но вот если бы они победили, им бы дали по 900 тысяч на человек. Так, дальше. Бразильцы в долларах 448 тысяч за титул чемпиона мира. Все это ничтожно по сравнению с тем, как платит Россия. Ну, понятно, да? По 400 тысяч бразильцы получат, если они станут чемпионами мира. По 400 тысяч. Ясно, что если бы русские стали чемпионами мира, им бы каждому дали там по 10 миллионов, понятно, да?
То есть это, речь.
Ну, конечно. То есть платят все скромнее, чем мы. Все скромнее, чем мы платят. Почему мы так много платим?
Я сейчас не могу ответить на вопрос. Это загадка просто.
Ну, загадка, реально. Мне тоже. Я тоже не понимаю.
Причем явно никаких установок не дается. То есть, ну, вот капелла, которая не переживает совершенно
за... В советское время считалось, что мы не платим. Ну, да, советским не платили, типа. Да? И мы как бы догоняем. Ну, понимаете, в чем дело? Мы же не догоняем. Мы сразу сильно-сильно перегоняем. Вот в чем дело. В советское время не платили. Потому что считалось, что ну фиг ли тут платить, за что платить. Они, так сказать, там был этот вот знаменитый суп Большой театр, знаешь, да, этот суп Большой театр. А? Что? Рецепт.
Суп Большой, нет, не помню.
Не знаешь суп Большой театр? А говоришь угу.
На всякий случай, ну что вы.
Ну спроси, какой суп?
Какой?
Суп из пакетиков был такой, пакетики были такие специальные суповые, сушеные.
Растворюга.
Ну, типа растворюги, типа, ну, там тоже, может быть, кусочки какие-то похожие на мясо и так далее. Ну, вот, это все эти пакетики замешивали в биде, в номере, в гостинице. И клали туда кипятильник, варили суп. Ну, потому что большой кастрюли нет. И каждый бы там черпал потом стаканчиком и пил этот суп. Суп Большой театр.
Ах, обычно кувшинчик же стоит в номере, нет? И это... Мамочка, биде есть, а кувшинчика нет? Ну, как так?
Биде, я сейчас объясню, почему биде, а не, например, раковина. На раковину сморкаешься, в биде никогда ничего не делаешь. Поэтому никто не знал, что с ним делать, думали, что для супа специально. Серьезно. Ну, ты просто не в курсе. Ну вот, послушайте меня. Значит, то есть они были несчастные, но они выигрывали тогда, когда они ели суп Большой театр, там, и еще пару этих самых, пару батонов брали колбасы московской, была такая колбаса московская, и брали еще пару батонов колбасы свиной, такой, ну, сырокопченый. Вот. Но хлеб таскали с завтрака, ну, в гостинице завтрак есть, там хлеб есть. Хлеб можно взять лишний. Ну, сразу раз в карман. Вареное яйцо в карман. Ну, с завтрака, знаешь.
Да, обязательно. Да.
Вареное яйцо и булочек наберешь, и все. А потом в обед можно эти, ну... Короче, масло тоже натырить со стола можно с джемом. И вот это все можно потом похавать в обед. На ужин суп большой, вышеописанный суп уже. И вареное яйцо. Ты типа можешь не тратить деньги на еду. Ну, в смысле, тебе прикольно, что ты все время жрешь с завтрака и там из дому привезенное. Немножко колбасы строганешь по-хорошему. Все, в гости могут позвать. Ну, всяко бывало же, правильно? Повезет, так повезет. Ну вот, и выигрывали. А сейчас нифига не выиграют. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насчет гонораров, вот давайте порассуждаем насчет гонораров. Мы вроде как хотели догнать Запад, только мы его сразу обогнали почему-то сильно.
Сергей, вы знаете, вот я когда слушаю вот это гонорары большие получаю, а я вот думаю вот о чем. У меня были такие наблюдения и факты, а случаи в жизни. А сколько доходит до футболиста ему в руки?
А вот все и доходит, это все контракты, там юристы, собачьи. Да я вас умоляю.
Сергей, все понятно. Юристы. У меня было одно очень наблюдение не с футболом.
Да.
Вот, но могу рассказать такую, она коротенькая очень,
давайте,
понимаете?
Давайте.
Кафе в центре Москвы, большая арендная плата платят, народа очень мало. Но по документам и прочее там идут сплошные корпоративы.
Да.
Вот. Возникает, причем документы все правильные. Оплата идет, дальше деньги идут в банк, отмываются, делаются чистыми и возвращаются куда нужно.
Вот ну, я понимаю. Ну, футболисты... То есть вы думаете, нет, футболисты их там защищают, свора юристов там. Вы не представляете, как это? Да, конечно. Не думайте, что они там ходят, откатывают. Да ничего подобного. Алло, здрасте.
Да, доброе утро, Сергей.
Мы много платим. Зачем? Сколько? Да, почему так?
Ну, потому что, мне кажется, как и у нас топ-менеджеры все, там, взять РЖД и прочие, там, Росатом, получают космические деньги премиальные, а по факту имеем дороги, которые разрушаются через полгода. То же самое с футболом. Платятся бешеные деньги, то же самое «Зенит», там, «Спартак», нет, неважно.
Вы
кто,
говорите об обстоятельствах. Это обстоятельства. А причину можете назвать? Причина.
Ну, причину не знаю. Но мы же выиграли, пляжники наши, футбол у бразильцев, у родоначальников этого вида спорта пляжного. Ну, как-то выиграли почему-то. А сейчас, мне кажется, это высокооплачиваемые футболисты. Они же там ничего не делают в нашем чемпионате. Они получают очень большие деньги там, причем каждый.
Мы с вами сходимся, мы с вами сходимся в констатирующей части. А вот мы, вернее, в постановляющей. Не знаю. В общем, нам надо исследовать какую-то часть. Объясните мне, почему это так? Вот почему это так? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Я думаю, у нас общая сменилась мотивация чисто денежная во всех отраслях.
То есть, как бы мы перешли к монетократии, к способ восприятия через монету, как бы идет.
Ну, в общем, да, у нас монетизация всего.
Монетизация, мотивация.
Успехов, достижений, они у нас не успевают выйти в качестве успеха, но успевают вылезти в качестве
денег.
Но
это было свойственно раньше, например, Америке, да, описывалось.
Ну, в общем, да, в общем, да.
Ну, а хорошо, но Америка платит меньше, чем мы.
Не знаю, может быть, они лучше считают.
Не знаю, я тоже не знаю. Они как-то... Но Америка платит меньше. То есть было принято считать, что общество американское, оно как бы конкретно тебя спрашивает, сколько ты стоишь? Сколько ты стоишь? Короче, да, и американское общество, оно идет как бы по рельсам вот этим, рельсы стоимости. Угу. И ты, а там же есть еще обязанности, ты не можешь, например, если у тебя есть столько-то денег, ну, X, не знаю, 10 миллионов, допустим, у тебя есть 10 миллионов, ты не можешь, например, ходить в таком пиджаке, а не в другом пиджаке, ну, не можешь. Ну, конечно, обязан.
То есть ты должен соответствовать своему статусу,
100%. Да? Часы, то есть тебе должно быть все точно соответствовать позиции, ровно точно, да, вот ты врач. Ты врач. Ты врач, который получает, например, там, немного, пожалуйста, 2 миллиона долларов в год. Угу. Такой врач, да? Значит, вот ты должен ровно, как врач на 2 миллиона носить часы. Ровно, копейка в копейку. Должна ездить ровно на машине, которая соответствует врачу, получающему 2 миллиона. Ровно там. Ты должна жить ровно в пригороде, который конкретно там вот живут такие, как ты. Точка.
Так.
Понятно, mm-hmm. да? И все, ты должна ровно так же проводить досуг. То есть ты не можешь там, допустим, ходить с удочкой почему-то. Все скажут, что ты эксцентрик, очень странный. Если в твоей деревне, там, в твоем девелопменте положено, там, не знаю, кормить уточек, ты должен это делать конкретно. То есть там полный тоталитаризм. Да? Ты обязана следовать своему, вот нишу попала, ты в нише должна жить. Там в оперу обязан идти в оперу, там, условно. Понимаешь? А если у тебя, например, там врач, ты не с 2 миллионами, а с миллионом, ты не должна ходить в оперу и не хочешь. Ну, условно, понимаешь? То есть там ровно каждый твой поступок просчитан. Понимаешь? Каждый поступок.
Так и...
Вот. Значит, я хочу сказать, что там тебя спрашивают, сколько ты стоишь? В России как будто бы Россия идет по этому лекалу, стараясь ему соответствовать. Но почему-то платят все равно больше, чем американцы. Больше. Значит, смотри, везде, на каждом рабочем месте, это очень важно, сейчас от футбола отойдите, на каждом рабочем месте Россия платит больше, чем американцы. Это удивительная вещь. Потому что наша производительность труда от американской составляет четверть или треть на разных рабочих местах.
Так спрашивают у нас разве, сколько ты стоишь? По-моему, у нас какая-то...
Смотри, четверть или треть. То есть мы на любом рабочем месте зарабатываем, вырабатываем угу. четверть или треть от американского. Мы не способны работать, как американцы. Мы не умеем, не можем и не хотим
мы
работать.
Мы получаем больше.
Мы получаем либо столько же, либо немножко меньше. Но вырабатываем в 4 раза меньше. А получаем немножко меньше. Таким образом, нам все равно всегда переплачивают. Всегда и всюду, понимаешь? То есть, если сказать, давайте так, вот за выработку примем норму американскую. Она, правда, существенно выше, чем в Европе тоже, да? Примем американскую норму выработки, да? Значит, вот и столько вам будем платить, то у нас люди сядут спокойно в частных компаниях на 15 тысяч в месяц, потому что они ни хрена больше не вырабатывают. Понимаешь? То есть затраты на персонал, затраты на персонал, при том, что они кажутся не очень большими. На самом деле, конкретно по позициям, особенно руководящим позициям, существенно превышают американские. Понимаешь? Это парадоксальное общество, где деньги настоящие, а все остальное игрушечное. Вот что такое Россия. Игрушечное вообще все, кроме денег. И врачам Россия переплачивает. Переплачивает, да. Врачам Россия переплачивает, да. Потому что я имел разговор в Склифе с хирургами, которые говорили, что им нужно там за одно дело, неважно, 15 тысяч долларов. Я спросил, почему? Они сказали, потому что так стоит операция 15 тысяч долларов в Америке. Вот эта конкретная, которую они провели. Поэтому я должен там был, неважно, 15 тысяч долларов, они сказали, принести. Понятно?
За операцию.
За операцию. Но только разница в том, что в Америке это покрыла бы страховая компания. И это покрыла бы страховая компания, внимание.
Ну, смотря
и,
какая, не всякая покроет.
И им не дали бы чистыми 15 тысяч долларов за эту операцию. Нет, не дали бы. Когда же я задал вопрос, а сколько стоит такая операция в Германии или Израиле, они сказали, нас не интересует, мы говорим вам только американские цены. Значит, поэтому врачам в России, вот мне говорит МСК, пишет Александр Литвинов, да, врачам в России переплачивают тоже, потому что они требуют взятку, как это было в моем случае, 15 тысяч долларов именно по американскому прейскуранту.
Ему не переплачивают, вы даете взятку, это не переплата.
Это переплата,
это
потому
переплата.
Что из рук
ему
в руки...
Ему не платит работодатель 15...
Из рук в руки переходит 15 тысяч долларов за операцию на том основании, что она столько стоит в Америке, и все. Это из рук в руки переходят деньги. Это плата. Это не зарплата, но это плата. Понятно? Это как с Фабио Капелло.
Но это не зарплата.
Это плата.
Да, это плата. Но она формируется просто из какой-то прихоти конкретного человека. Вот он посчитал, что он будет сравнивать себя с американским врачом, а другой просто сказал, какая у
меня... Я говорил с этими врачами в Склифе. И я сказал, хорошо, я знаю другого врача, я пойду к другому врачу. Там, ну, мне нужно было.
Это касалось родственника. Да.
Мне сказал этот врач из Склифа, вы знаете того другого врача? Я сказал, да, во всяком случае, у меня есть его телефон. И он меня знает. И тот сказал мне, вы знаете, на какой он машине ездит? Я сказал, на какой? Он зав отделением был в одной клинике. Мне сказали, на X5-м. На X5 4.4 движок, да, X5 с хорошим двигателем. И я сказал, ну и что? Они говорят, ну и то, что он тоже возьмет с вас 15 тысяч.
Эти врачи гарантируют вам операцию на уровне американских врачей?
Они говорят, что да. Но я сейчас просто не о врачах говорю, я тебе говорю, что это страна переплаченного труда.
Нет, вы говорите о выработке.
Ребят,
и перевыработке,
все,
и недовыработке.
Мы все до единого здесь не вырабатываем американских норм. Все до единого. И мы все до единого получаем немножко меньше, чем в Америке. Немножко меньше. А не вырабатываем в четверо, в пятеро. Поэтому мы все здесь, в общем, такие же, как наши футболисты. Давайте просто с этим согласимся. Хорошо, оспорьте эту позицию. Давайте. 7373948. 7373948. Про врачей мне меньше всего рассказывать. Я вам про врачей расскажу. Да, спасибо. Как с меня 15
тысяч. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, Москва.
Татьяна.
Сергей, можно сказать, если представить чемпионат мира как выставку породистых собак,
да,
то наша команда смотрелась там как случайно забежавшие дворняшки.
Нет, просто другая порода.
У меня есть иконка Николая Чудотворца, и я
сколько
весь
тебе?
Матч молилась ему, потому
надо
что понимала,
сломать.
Что
надо
нас
сломать.
Может спасти только чудо. Только чудо, и мы все русские на это надеемся.
Николай.
А насчет оплаты, большие зарплаты очень сильно развращают
все
человека.
Турецкий грек
вот
было.
Им платят огромные деньги нашим футболистам, и им кажется, что они такие гении, потому что они так много получают.
И все у нас
вот поэтому они ни черта и не делают.
Все у нас
их
слишком
надо,
много получают. Все.
Вызвать в Кремль и сказать, либо вы выигрываете, либо в тюрьму сядете на 20 лет. Во! Тогда бы
вот
они бегали
хорошо.
Там.
Да, и Николаем Чудотворцем по башке. Подонков. Да, очень хорошо. Значит, я исхожу, внимание, я заявил тезис, прошу поспорить. Я заявил тезис, что вся Россия переплачена. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, прошу вас, поспорьте, только не таким глухим голосом. Чуть-чуть поедем.
Мы переплачиваем, или нам не доплачивают, да?
Да.
американцами.
Слушайте, вас ужасно слышно. Поймите, я, честное слово, не потому что я говно, а потому что я забочусь о слушателях. Слушатели вас не услышат. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, мы переплаченная страна. Давайте. Защищаю я тезис, вы спорьте.
Да, значит, те же самые кадры, те же самые русские, славяне, приезжают сюда, в Соединенные Штаты, и из них делают высоких профессионалов и выжимают последние соки. Они здесь работают больше и качественнее, чем свои американцы.
Скажите мне, Лев, 50 недель в году – это норма работать? 50 недель в году – это норма в Штатах?
Бог его знает. Я знаю, что люди работают и по 60 часов в неделю.
По 60 часов в неделю, 50 недель в году. Они берут одну неделю летом, одну неделю зимой, все. Никакого другого отпуска просто нет.
Да, но кроме того, рабочий день, вот эти 8,5 часов вместе с обедом, все отрабатывают от А до Я. И причем люди, которые приезжают из других стран, они работают намного больше. Они не замотивированы делать больше, но они делают, потому что они хотят себя проявить здесь, в Америке.
Да, 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 да. И Биг Мак на рабочем столе – это и есть обед. Да, спасибо, Лев. Я не шучу.
Не, я знаю.
Я не шучу. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Слушаю вас, здрасте, здрасте. Товарищ. Товарищ первый раз звонит, товарищ первый начал так вот первый раз звонить и потом молчать. Я не виноват. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мы переплаченная страна, серьезно переплаченная, прошу вас.
Я на самом деле даже спорить с этим не хочу. У нас во многих отраслях действительно КПД действия сильно больше той зарплаты, которую сильно меньше той зарплаты, которую мы получаем.
Меньше, меньше. Вы тут перечислите, меньше. Ну дайте мне то вот какие-то ориентиры.
Спорить с вами не могу, потому что футболисты в разы переплачены, топ-менеджеры там сотни
раз.
Разы переплачены.
Сотни,
ну,
да.
Даже основной народ в журналисты, обычные менеджеры среднего звена. Ну, по крайней мере, Москве и Московской области, я думаю, что мы сильно переплачены.
Конечно, конечно. Ну, дайте примеры. Ну, хоть все-таки. Примеры.
Ну, я думаю, что пример... Ну, как пример? Пример. Зарплату, сравнивать зарплату американцев, я, к сожалению, не жила, не знаю, поэтому и КПД ихнего действия. Но люди, которые у нас работают, как, вкалывают ровно как в Европе или в Америке, получают, я думаю, где-то на порядок, на процентов на 50 больше.
Спасибо. На самом деле, мы сильно разжиревшие, обнаглевшие, такие же, как футболисты.
Мы это москвичи?
Мы москвичи, да, мы москвичи. Хорошо,
потому что я знаю, что в Питере...
Мы москвичи. 9 часов 27 минут, обзор прессы.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Правительство может разрешить продажу ряда лекарств в магазинах. Об этом сегодня пишут «Ведомости». Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ведомствам составить перечень безрецептурных лекарств для продажи в продовольственных магазинах. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства. Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития и Роспотребнадзору поручено определить ограниченный перечень лекарственных средств и порядок их реализации в розничных продовольственных торговых сетях и представить правительству. Представитель секретариата Шувалова подтвердил, что такие поручения даны ведомствам. Работа продолжается, говорит он. Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвитие совместно анализируют этот перечень, который граждане могут использовать самостоятельно. Подробно об этой инициативе читайте сегодня в газете «Ведомости». Изъятые из накопительной пенсионной системы 550 миллиардов рублей лишили поддержки долговой рынок. Это тоже «Ведомости». В 2014 году, как пишет издание, из накопительной пенсионной системы было изъято примерно 550 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем обычно называют в своих выступлениях чиновники правительства. К перечисленным в бюджет 244 миллиардам рублей взносов на накопительные пенсии клиентов НПФ нужно добавить потери от обнуления с 2014 года тарифы на накопительную пенсию тех граждан, которые не сделали свой выбор, где копить пенсию. Их средствами управлял Внешэкономбанк. Подробную статью об этом сегодня читайте в газете «Ведомости». Еще в газете «Новое известие» сегодня вышло интервью Анастасии Аношко о работе на радиостанции «Говорит Москва» и о работе Сергеем Доренко. Читайте обязательно сегодня в газете «Новое известие». 5 пациентов в час. Это российская газета сегодня пишет. На осмотр пациента участкового педиатра и терапевта должно уходить в среднем 9-10 минут. У врача общей практики 12 минут. Минздрав подготовил предложение по новым нормам времени приема. Сейчас они обсуждаются вместе с экспертами Национальной медицинской палаты. Люди в социальных сетях уже волнуются. Врачи опасаются, что возрастет нагрузка. Пациенты рассуждают, разве можно качественно осмотреть больного и поставить диагноз в таком цейтноте. Вот за разъяснениями российская газета обратилась в Минздрав, и подробнее об этом читайте сегодня на сайте. 9.30, это был обзор печати.
Подъем. Так, продолжаем. 9.34. Я нашел Аношечку.
Да.
Нашел Аношечку. Аношечка дала интервью на «Новым известиям».
Да, можно и в интернете почитать.
Да.
Не только в газете.
В паре с Сергеем Доренко я работаю аудиторией. Она работает в аудитории такой. Ну и так далее. Нет, ну какие-то негласные правила. Сейчас, подожди, у вас есть негласные правила? Он мне много раз говорил, что я одна из лучших. Ну и так далее. Ну и хорошо. Ну и так далее. Очень много.
Так и есть же.
Да. Да, ну да, да. Хорошо, значит, это про Настю. Настя ведет за Карпова. Карпов в Италии. Сейчас там половина редакции у нас в Италии. Что-то они фотографируют в Италии, насколько я успел заметить. Они выкладывают собственные ноги. Они фотографируют собственные ноги. Такие, знаете, хот-дог фото. Вот. И им они нравятся, вероятно, на фоне моря. Это, ну, довольно пошло, неважно. Но за это увольнять мы не будем, не страшно. Пусть продолжают.
А за селфи будете увольнять?
За селфи не буду тоже. Даже за собственные ноги не буду. Даже за фотографию завтрака не буду. И за другую пошлятину. За фото в туалете, аэропорта тоже не буду увольнять. То есть даже, вы не представляете, широту моих взглядов. Абсолютно. Понимаешь? Вот. За вид гор, горы просто. Вот у нас тут горы, тоже, пожалуйста, не буду увольнять. Пожалуйста. За сэндвич каждый. Что люди фотографируют? Вчера какой-то был рейтинг там самых пошлых фотографий в Соединенных Штатах они провели. Я думаю, что люди фотографируют в отпуск, когда едут? Конечно, пошлятина. Начинается с того,
что... А что еще можно фотографировать?
Начинается с того, что они идут в клозет в Домодедове и фотографируют себя в этом самом, в зеркале, да? Это первая фотография. Вторая фотография, мы уже на борту, значит, пыльное одеяло какое-то, значит, бланкет. Бланкет, который belongs to Аэрофлот. Ну, неважно. И потом, значит, на нем написано. Короче, потом они снимают еще что-нибудь, и, наконец, доходят, наконец, до своих голых ног, вытянутых вверх на фоне моря. Ну, и после этого надо стреляться, в принципе, потому что это уже окончательная пошлятина. Но
слушайте,
нет,
это все еще ничего. Как-то давно, по-моему, полгода назад Лента.ру выложила шикарную совершенно подборку из Инстаграма или Форсквера, не помню,
да.
Фотографии с похорон, значит, там, естественно, селфи и вот эти шикарные совершенно хэштеги, там, funeral, грустно, бабушка, там, гренни,
да,
что-то
да,
такое,
да,
это
да,
просто потрясающе вообще.
Да, да. Товарищи, дорогие, вот вы поедете в отпуск все со своими айфонами и самсунгами и так далее. Не фотографируйте свои ноги, пожалуйста.
Да ладно вам.
Нет,
ну,
я про это, про Карпова вспомнил. Карпов в Италии, короче, он там фотографирует ноги. И это, Марина Иванова там же тоже фотографирует ноги. И все это выкладывается в Facebook и прочее. За место них, пожалуйста, работает Аношечка, которая как только оклемается сейчас, когда наконец Карпов вернется, она сама укатит куда?
Этого я не знаю.
Во Францию.
Ау.
Но Аношка всегда делает не так, как люди. Например, вся редакция в Италии, Аношка едет во Францию. Понимаешь? Ну, как бы назло всем, понятно? Назло всем. На какой-то концерт едет. Это я так вот просто, ну, я, наверное, не уверен, что я имею право придавать это гласности. А она с ейным мужиком едет на какой-то концерт рок-звезды какой-то. Они станут там танцевать с зажигалками, ругаться матом громко по-английски, ну и такое, ну, всякие такие вещи. Ну, что положено делать на рок-концерте, что еще? А? Раскачиваться, делать селфи со сценой и так далее. Раскачиваться с телефоном зажигалкой. Ладно, слушайте, давайте, нет, все стали звонить, потому что все хотели обсудить это, я думаю. Ну, мы давайте все-таки обсудим Украину. Порошенко, потрясающий чувак. Это очень ожидается, очень ожидаемая вещь. Как только мы отозвали софедовское разрешение оперировать на Украине, президент Украины Петр Порошенко выступил на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, заявив, что никакого улучшения отношений с Россией не предвидится, если мы не отдадим Крым. При этом, ну, хочется расхохотаться в голос, конечно, но а чё хохотать-то? Вот хочется, но не получается. Жизнерадостности не хватает. Ладно, слушайте меня. Значит, вот у меня к вам есть предложение проголосовать. А, скажите, пожалуйста, когда вы слышите, в данном случае от Порошенко. Ну, давайте так. Когда вы слышите слова Порошенко о непременном возврате Крыма Украине, вы считаете это высказывание реалистичным? 134-21-35. Нереалистичным 134-21-36. Когда вы слышите высказывание Петра Порошенко, он высказывается, вот, пожалуйста, о том, что Крым должен быть возвращен Украине, вы считаете это высказывание реалистичным 134-21-35? Ну, это реалистично. Значит, человек понимает, что он говорит. Ну,
дело в том, что он по-другому сказать не может.
Украинский
лидер, он должен об этом говорить. Ну, а как?
Он может выйти, например, там, кстати, сказать, земля квадратная. Ну, мы все говорим, ну, пожалуйста, пожимаем плечами там и так далее. Да? Вы считаете реалистичным или нет?
Возврат Крыма нет, да. А высказывание Порошенко, ну, это вполне логично, что он так говорит.
Я сейчас это выложу высказывание Порошенко о возврате Крыма. Я просто в Твиттер хочу сразу это. Вы считаете это реалистичным, да?
Представьте, он сейчас скажет,
надо молчать Зачем говорить? Некоторые вещи надо молчать. Можно произнести массу вещей, которые можно не говорить. Можно не говорить, да?
Нет, нельзя.
Можно,
нельзя.
Можно. Какие-то вещи можно не говорить. Смотрите, когда вы слышите высказывание Порошенко о том, что он настаивает на возвращении Крыма Украине, вы считаете это высказывание реалистичным, 134-21-35, фантастичным, нереалистичным, 134-21-36. Я должен сказать, что вы, холера, не звоните, вот вы не звоните, а ведь 15% реалистично Порошенко высказывание уже проголосовало. Что, голуби, звонить лень, 14%, звонить лень. Значит, высказывание Порошенко реалистично о возврате Крыма. Реалистично, 14% считает так. 134-21-35 реалистично. 134-21-36 нереалистично. 134-21-36 нереалистично. Нет, это нереалистичное высказывание. Сейчас 15% считают, что реалистично. Пожалуйста, позвоните. Хватит лениться, родина в опасности. От вашего поганого звонка реально зависит судьба родины. Ну, елки, ну редко, когда вам надо было ткнуть какие-то 10 клавиш, и чтобы родина воспряла бы, а? Ну, что ж ты сидишь, зараза, набирайте быстро. Да, я не знаю, как их еще активировать. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Григорий.
Григорий, реалистично или нет?
Да, вот идет полная агитация за Крым, а сами едут в Италию, во Францию. Смешно!
Ужас. Я бы сказал, позорно. Давайте позорно, заклеймим.
Отвратительно.
Да.
Отвратительно.
Скажи, Георгий.
Вон с радиостанции.
Гнать всех.
Вон с радиостанции. Нет,
гнать всех. Хорошо. А можно по пути в Крым заехать в Италию?
Нет, тоже нельзя.
Почему нельзя? Почему? Ну, объясните мне все.
Через паром, все.
Земля круглая. Мы через Италию можем поехать в Крым. Можем, нет?
Не можете.
Нет, не получается. Вы правы. В глубине души я разделяю вашу точку зрения. Просто есть вещи, которые ты сделал заранее. Например, снял виллу в Испании. И ты ее снял еще в январе.
Непредусмотрительно, да.
И ты ее снял еще в январе. Ну, что теперь делать? Ну, что вот делать-то? Ты же не знал, что тебя... Может быть, можно как-то поменять на каком-то...
Снять бронь.
А? Бронь. Как можно снять бронь, когда уже там 30% заплачено? Здрасте. Хорошо, я останавливаю это голосование. 14%. Это реалистично. 14%. 86% нет. 86% нереалистично, пожалуйста. Очень хорошо, поехали. 86, всего-навсего, я думал, будет 96. Алло, здравствуйте.
Алло.
Прокомментируйте, пожалуйста, позицию Порошенко. Именно с точки зрения реалистичности, нереалистичности и обязательности, как говорит Даша. Он понимает сам, Порошенко, что это нереалистично, но обязательно должен произносить эти слова.
Да, я предлагаю вообще другое голосование.
Нет, 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 вы не можете предлагать.
Считаете ли вы высказывания Порошенко реалистичными просто?
Вообще, да, все. Вообще все. Ну, как вот вам сказать? Ну, какие-то вещи. Давайте вспомним хоть одно. Давайте вместе с вами поднатужимся и вспомню какое-нибудь реалистичное высказывание Порошенко.
Ну, остановка огня.
Остановка огня, раз. Значит, нежелание вводить санкции против России, два.
Да.
Два. А то есть у него и бывают реалистичные предложения? Бывает, бывает.
Ну, да. Ну,
я, хорошо, я думаю. Ладно. Я думаю, он ненавидит Коломойского так же, как и мы. Это тоже, видите, нас роднит практически. Практически роднит. А?
Да.
Да, видите, нет, Порошенко, на самом деле, мы очень много найдем хорошего в Порошенко, как только начинаем задумываться об этом. Пожалуйста, значит, давайте, реалистично, нереалистично, прокомментируйте, пожалуйста, его высказывание по поводу Крыма. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Анна. Она абсолютно реалистична.
Давайте.
Дело в том, что вы несколько некорректно поставили вопрос на голосование, ведь Порошенко сказал о том, что улучшение отношений с Россией невозможно, пока он не вернется.
Совершенно верно, совершенно верно.
И в этом отношении совершенно реалистичное высказывание.
Почему, почему?
Он сказал, что невозможно улучшение это отношений.
Я понимаю. А почему это реалистично?
Ну, потому что он украинский лидер. Потому что он не может позволить проявить себе свою слабость и улучшить отношения с Россией.
Да.
Прогнулся под Россию. Вот и все хорошо. Это плохо ли? Это другой вопрос. Прогнулся. Но его высказывание остается реалистичное и правильно.
Спасибо.
По-другому он сказать не мог, по-другому он не может сделать.
Нет. Реалистично сам возврат или нет?
Возврат? Думаю, что нет. А высказывание его реалистично.
Нет. Вы знаете, извините. Вот я хочу с вами поспорить. И если позволите, вы меня учите русскому языку здесь, в данном случае. Все-таки сталкиваюсь в моем лице с филологом. Я вам хочу сказать, высказывание реалистично, то высказывание реалистично, которое опирается на реалистические факты, либо предсказание реалистичного события. Например, я реалистично могу предсказать, завтра будет рассвет. Я вам говорю, завтра будет рассвет. На основании чего я это делаю? На основании того, что реалистическое такое, реалистическое предсказание, реалистическое требование. Я могу даже потребовать, чтобы завтра был рассвет. Понимаете? И он будет с гигантской вероятностью. Практически 100% вероятность. Практически. Ну, мы можем, так сказать, там, предположить, что Земля собьется с орбиты за эти сутки, либо Солнце взорвется. Почему? Но это маловероятно. Понимаете? Значит, поэтому все-таки предсказывать реалистичные вещи означает, или требования, то, что выполнится, а не то, что он должен. Вот вы все-таки в языке, позвольте мне быть большим специалистом, чем вы, договорились? Ну все, договорились, и все, и хватит, все. Да, поехали дальше. 7373948, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Мецков.
Да, Алексей.
Я так думаю, что высказывание нереалистично, но значит, оно было сделано для того, чтобы отвлечь просто их людей от того, что они уже Донбасс и Луганск потеряли.
Ну да.
Если бы это было не так, вряд ли бы, я думаю, они остановились бы и взяли перемирие.
Да.
Там и Европа давит на них с той стороны, так сказать, и сил не хватает. И надо как-то людей на что-то более глобальное перейти. Вот задача там вернуть Крым, это глобальная задача большая. А Луганск потеряли с Донецком, ну, это так, мелочи.
Да, смотрите, значит, есть Эммануил, который враг Крыма, ну и, соответственно, мой. Но, тем не менее, видите, я якшаюсь даже со собственными врагами. Эммануил, который пишет, Порошенко нужно отрубить электричество, воду и газ на Крым. И пусть сами крымчане пощупают реалистичность этого. А на самом деле Россия закончит как СССР, рассыпется, и Крым вернется к Украине, считает Эммануил, который пишет нам на «Говорит МСК». «Говорит МСК» в Твиттер. Это его прогноз. Вот, Эммануил, это ваше пожелание, но это не реалистично, простите. Вот это ваше пожелание, оно нереалистично. В силу того, что вы полагаете Россию существенно менее устойчивой конструкцией, чем Украина. Однако же факты говорят о том, что Россия более устойчивая конструкция, чем Украина. Более устойчивая конструкция, чем Украина. Понимаете? А также факты говорят о том, ну, для любого человека, который был в Крыму, что крымчане осторожно враждебны по отношению к... или презрительны по отношению к центру власти в Киеве и восторженно благорасположены, либо просто спокойно благорасположены к центру власти в Москве. Это так. Не хорошо или неплохо, это вот так, ровно так. Поэтому, Эммануил, свои пожелания выдавать за реалистичные прогнозы тоже не надо. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А мне показалось, что настолько там все плохо.
Где плохо?
В Украине. Что ему больше предложить-то, собственно, народу-то и нечего.
То есть ему нужен по-прежнему враг и
нужен
чувства.
Обязательно на что-то обратить всех внимание, чтобы они не смотрели, что все дорожает, что уровень жизни снижается. Даже европейцы сегодня признали, что вот это подписание абсолютно ненужное Украине уже минус 8 миллиардов в год несет. На чем они будут зарабатывать, вообще непонятно.
Минус 8, ну,
миллиардов долларов в год.
Понимаете, в чем дело? Ну вот, хорошо, а мы говорим об уровне субсистенции. Что такое уровень субсистенции? Это уровень выживания, да? Когда скот живет с вами под одной крышей, как это было в средние века.
Я вам расскажу просто маленькую такую ремарку.
Давайте.
Где живут мои далекие родственники, там район такой есть в Житомирской области, там раньше было 15 колхозов.
Да.
Осталось 3.
Три.
Это
ну,
они
хорошо.
За счет чего будут выживать? Из 5 предприятий, которые было в этом маленьком городке, осталось одно.
Ну, я вам скажу, Житомирская область выживает за счет того, что она продает облученный радиоактивный гранит свой сюда, со слезами на глазах, предлагая любые скидки и так далее.
Не, но там не только гранит, там есть еще кварцит, который идет на облицовку доменных печей.
Вот видите?
Но опять же, вот там рядом есть поселок, в котором 2 карьера, вот один закрылся, один из них принадлежит Коломойскому, он работает в 4 смены, другой принадлежит Ахметову, он закрылся.
Я понимаю. И мне кажется, подождите, раз у вас там есть родственники, мне кажется, что на уровне субсистенции, а украинцы живут на уровне субсистенции, выжить легко. А именно, ты кормишься с огорода, скот живет с тобой под одной крышей, ты спишь рядом со свиньей в обнимку, она тебя греет. Как-то...
Да нет, я вам скажу, даже вот советское время, там вот в этом городке, где вот 2 карьера этих гранитных, там вот, допустим, было коров 30-40 в советское время.
Да.
А сейчас 5.
Ну вот, да. Я
все
видел...
привозное. Вообще
все, понял.
Все привозное.
Все понял.
И то, что украинцы нам рассказывают, что
мыслью.
У них замечательный сыр, мне очень интересно, а с чего они его делают, если коров нету?
Вот подумайте все равно над моей мыслью,
они выживают, они, конечно, с утра до вечера... Ходят в лес, там какие-то картошку выращивают, закрывают эти всякие консервы и так далее. Ну да, они будут есть меньше мяса, они будут есть сливочного масла меньше.
Зато маслята,
маслята. Я просто вам говорю, что человек пришел и сознательно на волне того, что мы будем жить теперь по-европейски.
Ну по-европейски, конечно.
Задурили людям голову, что вот мы сейчас будем все как в Европе.
По-европейски, как в Европе, подождите. Но никто не говорил, как в Европе когда. Как в Европе когда.
И как в Европе где?
Как в Европе когда?
А
нет,
никто не знает.
Ну,
они же не сказали,
ну,
где.
Я в сотый раз повторяю, что девочка со спичками умирает в Копенгагене, в сказке Андерсена. Девочка со спичками умирает от голода. Она в сказке Андерсена, девочка со спичками умирает от голода. Насколько я понимаю, это Европа, да? Я ничего не путаю, нет? Копенгаген. Полно масла всюду, булочек всякого там. и всякого прочего. Значит, они идут в Европу, никто не спорит, но в Европу...
Но в какую Европу?
Но в какую Европу? Какого века?
И нет, ну, не обязательно век, можно и 21-го, но просто какая Европа?
Европа
где?
Очень раз.
Восточная, да?
Европа очень раз. Теперь, слушай, но насчет выживания, я думаю, что украинцы выживут, во-первых. Вот это тревожное предчувствие, что они скоро положат зубы на полку, абсолютно ошибочно. Значит, украинцы, не будучи руководимыми, не будучи сплоченными, там, специально нагнанными какими-нибудь американскими деньгами, люди с концепцией хуторское сознание у них, концепция видения мира у них, выживание хуторское. Они цепляются за родственников, за родичей, за своих, за землю, украинцы. Это очень правильно, это очень хорошо. На самом деле, это веками позволяло украинцам выживать, понимаешь? Значит, второе, они живут очень бедно, украинцы, вообще бедные люди, в принципе. Это надо точно понимать, да, точно понимать. Очень скромного достатка, люди очень скромного достатка. Понимаешь? Значит, они плохо одеты, у них плохие машины, у них плохие квартиры, у них плохая инфраструктура, плохие дороги, плохая канализация, водоснабжение, все плохое. Это типично для Украины. Значит, и надо сказать, что с уровня субсистенции выжить легче. Легче выжить. Точно так же люди в Руанде выживут скорее даже, чем украинцы. Потому что в Уганде, в Руанде, не потому что там с дерева бананы падают, а потому что у них уровень жизни таков, что падать, в общем, некуда. Понимаешь? Они сидят и с утра до вечера делают так, и все. И это нормально. И так они будут делать через неделю, так же украинцы.
Нет, ну, конечно, сравнение...
С Угандой?
Да,
нет. Я настаиваю на своей позиции. Я пытаюсь объяснить, что с уровня субсистенции убить человека и загнать его в могилу практически невозможно. Невозможно. Понимаешь, вот, например, Швейцарию поставить на колени, там, уменьшением жизненного уровня вдвое, возможно. А украинца невозможно.
Давайте более близкое сравнение не с Угандой, не с Швейцарией, а с Россией. Не с Москвой только.
Только не с Москвой.
Да.
Да. Значит, собирательство, прекрасный сбор грибов, ягод, и кормление маслятами превосходное.
Подсечно-огневое.
Значит, украинец до Нового года будет есть... у него есть хрюшечка, у него есть цыплятки, какие-то цыплятки, которым он отдает какие-то иногда купленную кукурузу, мешочек у него есть. А также все, что сблюет собака, склевывает эти цыплятки. Они склевывают, они все время что-то кормятся. Сами, слышишь, ничего, травку где-то пощиплют. Вот. Этих цыпляток он начнет с октября потихонечку в суп пускать. Потихонечку в суп. Одного за другим. Раз-раз, смотришь, собаке голова досталась уже какого-то цыпленка опять. Вот. Значит, это так. На 7 ноября украинец заколет кабанчика, хрюшечку свою. Хрюшечку, с которой он сейчас спит в обнимку в постельке. Хрюшечку розовенькую, хорошую. Вот. Пока она не съест всех цыплят. Понимаешь? Значит, потому что хрюшечка придушит цыпленка легко. Значит, дальше. И у него мяско будет до Нового года. До Нового года. С Нового года пойдут баночки из-под кровати. Где-то маслята там спрятались.
Слышишь? Огирки. А? Соленые.
Кто там?
Огирки.
Огирки что это?
Огурчики.
Огирки нежинские. Совершенно верно. Пойдут огурчики, маслятки пойдут. Где-то крупа всегда найдется какая-то. Понимаешь, крупа какая-то от цыплят останется, еще от кого-то. Все. Он продержится до марта. Хохолик до марта продержится. Американцы дадут ему пиццу. Пиццу уже сейчас вот раздали украинским военным, пиццу, которая хранится в пакетике, завернутая, 5 лет. То есть ее сделали, и через 5 лет дают украинцу. Когда уже американец 5 лет еще грызет, может еще, зуб попадает туда. А через 5 лет отдают украинцу. Значит, в марте эти американцы им насыпят пиц 5-летних. До апреля перекантуются. Так. Потом поедут, продадут почку в Стамбул. Продадут почку, вся деревня гуляет, слышишь, потому что там за 30 тысяч, за 70 тысяч можно в Пакистане продать, за 30, за 40 тысяч долларов, ну, так вся деревня гуляет опять, понимаешь? То есть я тебе имею в виду, то они хорошо всегда будут жить, украинцы, ничего с ними не случится. Уже опять купят где-то свиночку себе, чтобы было с кем спать, понимаешь?
Так, ну и к чему мы все это?
Что они не упадут.
Они не упадут.
Они не упадут, потому что падать некуда. Они уже упали. Они лежат на земле, лежа. Они падать некуда, поэтому никто никуда не упадет. Все будет хорошо у них. Ты понимаешь или нет? 57 минут, между прочим. Может быть, захотите, если я дам обзор какой-то трафика, если хотите. Ну так вот. Серьезно. Поехали.
Подъем. Движение.
Движение, движение. Ничего, все сейчас будет. Да, вот я. 2 балла. Господи. Только дурак мог поехать сегодня на мотоцикле. Дурак называется я. Я сегодня ждал пробок. Их нет, товарищи. Было 3 балла час назад. Сейчас 2 балла. Ну что ты будешь делать? Меня смутил этот черт. Дима Рогозин. Дима Рогозин вчера катался на мотоцикле BMW. Я вчера поклялся, что я не поеду на моте. Нет, не собирался. Потому что думаю, зачем? Потому что был прогноз, что будет дождь сегодня. Угу. Сегодня утром в 5 утра, естественно, заседаю. Я заседаю в специальном кабинете таком. Заседаю в 5 утра. Достаю, соответственно, свой iPhone. Смотрю, опаньки, прогноза на дождь нету. Нет. Был, но нет.
Так. Все.
Да, вероятность дождя сегодня 0%. Думаю, дальше читаю. Это первое было такое. Дальше читаю. Оказывается, Дима Рогозин вчера выпендрился. Сел на BMW и поехал смотреть футбол. Думаю, холера, а я чем хуже? А чем я хуже? Я, значит, думаю, дождя не будет. Дима ездит, как муха по стеклу, а я чем хуже? И я поеду. И я поехал. Но зачем, когда нет в городе пробок? Я не понимаю. 2 балла. Ну ладно, хорошо, ничего страшного. Значит, внутри города... Да, на подъезде к городу проблемы по Калужке. Тяжело. Кошмарные проблемы у Юбилейного, как всегда, как обычно. На выезд из города... Да, и перед в Химках тошниловка. Но уже на выезд по этому самому... Уже по Дмитровке на выезд большие проблемы. На выезд. Все остальное очень хорошее, прекрасное. И я принял ваш звонок, да не могу. Потому что опять я заболтался, товарищ. Ничего не поделаешь. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, недров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов 6 минут, пятница, 27 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Утро.
Мы сейчас обсуждали, пока шли новости с Дашей, на ком надо жениться. Жениться надо на врачихах. Жениться надо на врачихах.
А замуж за кого?
Замуж надо идти за нудных старцев таких каких-то. Нудных, совсем нудных, невеселых. Потому что веселые могут это самое. Может, хватить удар от того, что их охочет все время. Ну вот. Ну, правда, потому что они могут быть гибефрениками. Если ты выходишь замуж за мудрого старца, который все время хохочет, например, он может оказаться гибефреником.
Но при этом я должна быть врачихой.
Ты должна быть врачихой обязательно. Я тебе серьезно говорю. Ну, вот гибефреник был... Мне, правда, я уже рассказывал, но мне так смешно вдруг стало. Был гибефреник знаменитый у стариков, которые собирались в Измайловском парке. Я рассказывал тебе?
Нет, нет. Нет,
нет. В Измайловском парке собирались старики. И там, ну, так сказать, поскольку они подолгу сидели, некоторые отходили в кусты.
Они танцуют там.
Ну, танцуют, неважно, да. Значит, и некоторые отходили в кусты. Ну, да, вот, кстати, по нужде. Вот, а некоторые отходили в кусты с палочкой. Даже присаживались там с палочкой, там, кряхтя. Вот. И был один очень интересный, известный у них старик, который охотился за такими удаляющимися в кусты с палочками. Угу. И когда они садились, кряхтя, он выбивал у них палочку. Подбегал сзади и такой... Выбивал палочку. Они падали. Очень было мило, да. Нет, потому что он был гибефреник. Он был гибефреник патентованный, то есть идиот из специальной клиники. Господи. А у меня начинается. Видать, я движусь. Потихонечку движусь. Я буду... а впоследствии выбивать палочки у стариков Измайлова. Я кончу этим, я знаю. Слушай... Слушай, я про Примакова говорю. Мы же про Примакова говорим.
Сейчас... А, ну точно.
Нет, Примаков нудный старик. И он женат на врачихе. Он был вдовцом и все такое, потом женился на врачихе. Uh-huh. И вот поэтому он живет так долго. Пойми ты, ему в 99-м году в ноябре стукнуло 70. В ноябре, внимание, в ноябре 99-го года, это я как сейчас помню, потому что я глумился над этим. Вот, значит, это потом, смотри, 99. В 2009-м, соответственно, ему стукнуло 80, правильно рассуждаю? Тогда ему в ноябре 14-го года будет 85 скоро, сейчас 84.
Да, солидный возраст.
84, серьезный возраст, мне кажется. Да, он выступил на российском телевидении. Он выступил на российском телевидении. Вот, вот посмотри на эту физиономию. Это женщина, которая с ним беседовала. Тебе нравится?
Я вижу, да.
Да? Тебе нравится? Лицо искорёжено интеллектом. Ну, неважно. Вот.
Ну, ладно, это неудачный стоп-кадр. Ну, что вы...
Ладно, спокойно, спокойно. Я же гибифреник, мне можно. Слушай, значит, я сейчас попробую толкнуть эту фигню, и мы послушаем Примакова, которого раньше, когда он не был почтенным старцем, Дэн Саупином нашей политики, все говорят, все называли примусом, но это было давно. Теперь
вот
уже...
например.
Вот, например.
Например, я хочу сказать. Когда мы поставили ракеты на Кубу, на территорию Кубы, угу. Так мы вроде, если так абстрактно говорить... Мы были абсолютно правы, потому что в Турции были ракеты, нацеленные на нас. Почему нам не иметь ракеты, нацеленные на Соединенные Штаты, у их подбрюшья? Но в то же самое время, когда мы столкнулись с тем, что это может привести к ядерной катастрофе для всего человечества, мы не пошли дальше. Мы не пошли дальше, мы отступили. И это отступление было закономерным, потому что есть определенные пределы, которые нельзя переступать.
Вам кажется, что где-то мы вот подходили к этому пределу в этот раз?
Где, с Украины?
Сейчас.
Нет, нет, нет.
Потому что о рисках Третьей мировой войны или как минимум глобального конфликта
мы, конечно,
тоже говорили?
Мы, конечно, нет. Сейчас нельзя сравнивать эту ситуацию абсолютно с кубинским вариантом. Но в то же самое время я вам хочу сказать, что если бы мы ввели войска, вот чисто гипотетически, так, это было бы резкое ухудшение и для всего, и для развития ситуации на Украине, я считаю так, и для наших отношений с Западом, которые нам нужно поддерживать. Это необходимо сейчас. Потому что главная сейчас задача, если вот так вот говорить, то это, конечно, создавать все условия для технико-технологического роста у нас, в стране, потому что здесь мы отстаем. И в этом глобализирующемся мире, если мы являемся слабым звеном вот в этом отношении, то с нами могут говорить свысока, и не только говорить свысока, но и действовать против нас, часто, так сказать, не в наших интересах. Здесь нам нужно выправлять положение. Но как его выправлять? В одиночку?
Нет, в одиночку не получится. Евгений Максимович, вот вы опытный дипломат. Вы упомянули уже о том, как медленно происходит вот этот разворот сознания западного, в частности, европейского.
Сейчас укатываем, все укатываемся так, чтобы ей не обидно было. Я мог бы ее выключить сразу, но чтобы ей не обидно было, я постепенненько ее выключу. Да, слушайте, значит, он сказал вот здесь главное. Я случайно нашел этот кусочек. Потому что они там бухтели по-настоящему 39 минут, чтобы вы понимали. 39 минут, не слабо так. Вот, значит, я случайно нашел этот важный кусочек. Важный кусочек заключается в следующем. Нам главная задача России, внимание, я предлагаю это обсудить. Главная задача России – техника-технологический рост. Я правильно записал? Я сейчас прямо записывал. Техника-технологический рост.
Так. Нужен.
У нас с этим пока не получается. И мы слабое звено, и поэтому с нами говорят свысока. Поэтому нам надо, в общем, завять пока. Ну так, вот пока. То есть, короче, напружиниться и догонять. Напружиниться и догонять. Uh-huh. Вот. А если мы В городах не у всех огороды, написал мне только что человек Бонифаций. Человек Бонифаций, мы давно уже поменяли тему. Ну что вы опять со своими огородами? Крестьянское у вас что-то зудит. Слушайте, ну правда, давайте голосование. Значит, вот вы слышали, что сказал Примаков. Что нам нужно сейчас, главное для страны, это технико-технологический рост, который пока не получается. Мы слабое звено в мире в этом отношении. Поэтому с нами разговаривают свысока, в ущерб нашим интересам. Догонять надо, но в одиночку, дальше добавляет дама, которая вот, кстати, выдающаяся интеллектуалка эпохи, которое имя я не знаю, она добавляет, в одиночку не получится, говорит она предупредительно подлизывая. Ну, неважно. Хорошо, значит, давайте это самое, проголосуем. Слова Примакова верны. 134-21-35. Высказывание Примакова верное. Вот это сущностное высказывание. Дальше они там в основном про суннитов разговаривают, про шиитов. Это нас не парит. Значит, слова Примакова верны. 134-21-35. Нет, 134-21-36. На самом деле все не так. На самом деле, допустим, мы можем начать с идеи. Идея даст технологический рост. А не технологический рост даст идею. Идея, например, русского мира. 134-21-36. Примаков прав. Главная основная задача страны – технико-технологический рост, который у нас пока не получается. Мы слабое звено. С нами говорят свысока. В одиночку не догоним. Да, он прав. 134-21-35. Нет, страна может искать точку сборки в идеях, а не в технико-технологическом росте.
Почему вы противопоставляете?
Я противопоставляю, потому что я говорю о начале. То есть, что есть начало?
Что
есть начало? Точка кристаллизации. Идея русского мира, например, может впоследствии привести к технико-технологическому росту или нет? Вот вопрос. Союзничество с Китаем, например, или там с мусульманским югом, исламским югом и так далее, может привести тоже к какому-то росту. Ну и так далее. То есть есть ряд взглядов. Да? Примаков прав, пока 80% ровно, 79% ровно. 79% ровно. 80, 79. Вот у меня 78, если позволите. Сейчас 78. 22 считают, что иначе можно растить страну, выращивать страну через идеи, через русский мир, через союзничество неожиданное не с Соединенными Штатами. 22% так считают. 78% считают, что Примаков абсолютно прав, что мы должны догонять сначала, встраиваясь в мир существующий, в схему уже существующую. 134-21-35, так звонят те, кто так думает. Поехали. Так, хочешь антисемита? Вот у меня написано. Все зло от евреев. Пожалуйста. Сообщите нам, пожалуйста, почему все зло от евреев. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте.
Да.
Он не прав, по-моему.
Так, почему?
Ну, как-то трусовато. Надо одну бомбочку на Вашингтон, и все успокоятся.
Вот, спасибо большое. Если, ну, к вам приписка, к вашему номеру, что все зло от евреев. Я ожидал, что вы это выкрикнете сразу сначала. Как это вы немножко меня разочаровали. Ну, извините, пожалуйста. Да, здравствуйте. Алло. Камарада. Ну где он? Это иностранный звонок был какой-то. Я уж возгордился, думаю, смотри, что, говорю, нам из-за границы звонят. Прямо обрадовался. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, да. Меня зовут Григорий. Вот вы да, человек Григорий. Наблюдательный, я тоже пытаюсь быть наблюдательным.
Я пытливый, да.
Правда,
пытливый.
В последнее время немножко не очень, но старайтесь. Клан Примакова есть такой клан.
Клан.
И вот, например, они лоббируют азербайджанскую диаспору здесь, полностью с ней связаны.
Что вы говорите? Сам он честный.
Диаспоры. Вот и все его слова,
ну, что
господина
вы говорите?
Примакова, на мой взгляд.
Вы уверены в справедливости вашей догадки? Потому что мне казалось, что он всегда был грузинский.
Нет, даже похороны его друзей устраивают азербайджанцы в азербайджанских ресторанах.
Вот интересно, я не знал ничего подобного. Моей наблюдательности на это не хватило. Он грузинский, вообще-то, Примаков, грузинский. Вот, как мне казалось раньше, но, во всяком случае, если почитать Википедию. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, Москва.
Да.
Не знаю, мне кажется, вот как бы в русском сознании идеи справедливости и развития рядом стоят. Поэтому без первоначально формы цели.
Смотрите.
Ну, какое развитие? Куда мы развиваться
будем? Примаков говорит, цель догонять. Для этого надо, наверное, чуть-чуть подприжать уши, немножко не очень выкаблучиваться, а главное догонять сейчас. Догонять.
Опять догнать и перегнать, не надо догнать. Нужно поставить другую цель и двигаться к ней.
Вот. Надо иметь цель идейную. Тут, вот, я на самом деле, если честно, я не спорю с Примаковым. Я в раздумьях, если вот мне занять позицию. Владимир, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, если позволите, я хотел сказать о своей позиции два слова вам конкретно. Да. Я, Владимир, не убежден, что Примаков прав, и не убежден, что не прав. То есть его слова, на самом деле, слова Примакова, вызывают у меня желание подумать. Вот у меня нет однозначного ответа. А у вас?
А у меня есть однозначный
ответ. Давайте.
Если позволите, несколько цифр, они неутомительны.
Давайте.
Значит, в год в мире производится порядка 4-4,5 миллиардов тонн нефти. 4-4. Доля России порядка 530-550 миллионов тонн.
Да.
Из этой нефти делается бензина порядка 1 миллиард тонн в год. И в мире примерно 1 миллиард с небольшим автомобилем. Ну,
да.
То есть цифры примерно сходятся. Теперь смотрите, есть такой господин, зовут его Эон Маск.
Да.
Он владелец компании SpaceX, которая положила на лопатки несколько дней назад господина Рогозина. Рогозин говорил, что американцы теперь на батуте будут летать в космос.
Да.
Маск поставил Dragon, пилотируемую версию на 7 космонавтов, которая многоразовая садится в заданную точку, и доставка одного космонавта будет стоить $20 миллионов против 70 миллионов, которые сейчас платят Россия и американцы.
Да.
То есть, начинает летать с 2015 года. Но проблема не в этом. Проблема в том, что Эон Маск хозяин компании Tesla,
да,
которая делает электромобиль.
В частности, он, там же несколько, там группа. И
Tesla. Да, вот да, это, да, значит, гвоздь в крышку гроба российской экономики.
Почему?
Потому что, если вы помните, в свое время Ford,
ну,
его
вот
автомобиль,
нет,
его конвейер,
вот
они совершили индустриальную революцию.
Ну вот нет. Углеводороды не обязательно сжигать. Ну вот это вот, мне кажется, вот, Владимир...
Совершенно
вот
верно. Есть нефтехимия,
конечно,
есть нужное электричество,
ну, значит,
газ за это не пропадет. Но дело в том, что на сегодняшний день в той же самой Европе доля альтернативной энергетики, солнце и ветер, 7%. Да. К 2020 году 20%. Углеводородная экономика умирает, и она умрет настолько стремительно.
Ну хорошо, мы будем делать икру. Но подождите, но вы же слышали, вы сами пробовали искусственную икру, которую делают из нефти.
Она... Дерьмо.
Ну, что значит дерьмо? Это пока дерьмо, пока есть с чем сравнивать, понимаете?
Ну да, да.
Ну вот, значит, мы будем делать из нефти совершенно блистательные какие-то вещи.
Не будем.
Будем.
Ну некому же делать, технологий нет. Вот он об этом говорит, что
да,
нужны технологии прорывные. У нас точка невозврата в технологическом отставании от Запада пройдена. То есть любые рывки для того,
мы сбоку
чтобы
зайдем. Сбоку
строиться, это только догонять.
Сбоку зайдем. Мы углеводороды разложим на уголь с водородами. Понимаете,
можно,
что
делать? Немцы, да, делали из угля в конце войны топливо.
Понимаете? Ну да.
Ну, как-то это...
Что-то мы сделаем, Владимир. Ну мы прикольные же. Мы же прикольные.
Вот смотрите, вот Дубай, да, выиграл Дубай у Екатеринбурга Экспо 2020.
Да.
Потому что, ну, одна из причин, например, Екатеринбург собирался инвестировать 4,5 миллиарда долларов там, частных и государственных денег в создание инфраструктуры.
Да.
Значит, Дубай будет инвестировать 42 миллиарда.
Так, можно вопрос? А я плакал, желал победы Дубаю, потому что Екатеринбургу в гробу он видал. Это ему не нужно это совершенно.
Ну, конечно, да.
Не
155
это
гостиниц пятизвездных в Дубае только лишь.
Ну, конечно. Сколько? Ну, конечно. Ну и что?
Беспилотное,
ну, что?
Такси запустили в Дубае. Все, уже работает.
Ну, послушайте, ну что значит вот гостиницы? Вся эта дубайская ваша вся вот инфраструктура, она прекрасна своей полной искусственностью космической. То есть вы как бы, этот опыт пригодится при заселении Луны. Но на самом деле, если убрать эту искусственную инфраструктуру, останется 1,5 верблюда и в белых масхалатах чувачки без нижнего белья.
А
которые...
вот смотрите, да, Сергей,
скажите,
это верно.
Кстати, вы знаете, что они без, вы знаете, что они ходят без нижнего белья
году
или нет?
Да. Роскосмос подписал в Дубае соглашение о создании спутника дубайского, первонационального.
Да.
Первый такой спутник был запущен в 2011 году и сделали его корейцы. Никакой Роскосмос туда и не смог подползти. Второй запустили в прошлом году. Все прекрасно. Два прекрасных дистанционных зондирования Земли. И вот куда
вы исходите... Нет, вы исходите... Все равно, позвольте мне сказать, что вы в плену буржуазности, Владимир. Есть такое. Есть. Вот вы в плену буржуазности. Понимаете, с вашей точки зрения, человек на Лексусе лучше человека на Форде, а хуже человека на Мазерате. То есть это все равно градация, которую мы не приемлем. Мы, посмотрите, наша нефть прекрасная. Она пойдет на что-то другое. Мы ее станем есть и пить. Мы придумаем, что с ней делать. Понимаете? Ну, зачем же? Нет. У нас всегда всего будет много. Вот Владимир не хочет понять. Моя максима заключается в чем? Моя максима.
То есть технологический прорыв нам вот, вовсе
меня,
не нужен.
Меня, послушай меня, вот слушай. Я говорю это много раз. Это одна из максим, которые я повторяю. У меня есть там примерно 15 фраз, которые можно собрать каким-то образом. Это и есть я. Да? Значит, одна из моих фраз звучит так. У нас 17 миллионов квадратных километров. Значит, ресурс Земли, вообще планеты, ограничен? Ну, пока так. Мы же не летаем на другие планеты. Не летаем, да? Значит, у нас всего всегда будет до хрена и больше, чем у кого бы то ни было. Чего бы то ни было, чего бы то ни было. Например, через 20 веков, планета начинает жить тем, что добывает глину. Зачем мне вообще глина нужна? Не знаю. Значит, у нас глины больше всех. Понятно, нет? В какой-то момент начинают жучка-короеда добывать. Пожалуйста, у нас жучка-короеда больше всех. В какой-то момент хвоя. У нас хвоя больше всех. Пожалуйста, в какой-то момент песок. У нас все равно больше, чем у Саудовской Аравии. Дальше, понятно, да? У нас...
То есть у нас неисчерпаемые ресурсы.
У нас 17 природные... миллионов, можно объясню? 17 миллионов квадратных километров всего. Всего.
Окей,
у нас всего 17 миллионов квадратных километров. Все остальные сдохните от зависти.
Сергей,
спокойно.
Ну объясните, вы расслабиться просто надо, и все.
Нет, не расслабиться. Надо жить духовностью высочайшей. Надо жить духовностью высочайшей. В принципе, любовью там, ну всякие такие вещи. Понимаешь? И все. Перестать гнаться за буржуазностью. Перестать сравнивать себя в зависимости от твоей буржуазности. Прекратить эту монетократию. Прекратить это бешенство постоянное. Догонять, перегонять. Кого? В чем? Кого? В чем? Успокоиться надо, понимаешь? Чуть-чуть, ну, мне кажется. Хорошо, давай еще примем пару звонков. Владимир из Дубая, при том, что он очень умен, он, ну, действительно умен.
Мы часто, кстати, Сергей, сравниваем себя не только с Западом
он буржуазен.
И тому подобное. Давай, мы сравниваем себя с нашими же достижениями. Вот там, особенно вот космос.
913 года.
Да нет.
Спокойно, насчет космоса надо успокоиться.
Не доедим, но вывезем, это, знаете, сомнительные достижения.
Можно я объясню насчет космоса? Быстро. Быстро объясню насчет космоса. Значит, смотри, насчет космоса простое объяснение. Нас американцы сделали уже и сделают очень скоро. Сделают очень скоро. Почему? Знаешь почему? Потому что через 10 лет космос будут осваивать частные компании. Государственных сил уже не нужно будет через 10 лет для космоса. Через 10 лет обычные частные компании. Понятно?
Да я так поняла, мы на государственном уровне.
Уже сейчас. Смотри, я продолжу вслед за... Нет, мы на высоте. Но я продолжу вслед за Владимиром из Дубая. Значит, уже через 10 лет, я тебе обещаю, государственные компании в космосе не будут держать первенство. Первенство будет у частных компаний. Эти частные компании все до единой, догадайтесь, из какой страны? Из Соединенных Штатов Америки. Все до единой. Понятно? Значит, поэтому космос будет частным. Форма освоения будет частная. Мы там отдохнем мгновенно, потому что у нас Абрамович строит самые большие яхты на свете. Самые большие яхты. Но ни одного космического корабля Абрамович не построил. Понятно, о чем я говорю? Ну вот и все. Значит, надо успокоиться. И тренькать на балалайке. Балалайка.
Доброе утро. 5 пациентов в час, такая статья сегодня опубликована в российской газете. На осмотр пациента участкового педиатра и терапевта должно уходить в среднем 9-10 минут, у врача общей практики 12 минут. Минздрав подготовил предложение по новым нормам времени приема. Сейчас они обсуждаются вместе с экспертами Национальной медицинской палаты. В соцсетях уже волнуются, врачи опасаются, что возрастет нагрузка. Пациенты рассуждают, разве можно качественно осмотреть больного и поставить диагноз в таком цейтноте. Вот сегодня об этом читайте в российской газете. А в новых известиях вышло интервью с Анастасией Аношкой, которая рассказывает о своей работе на новой радиостанции «Говорит Москва» и о работе с Сергеем Доренко. Читайте сегодня в газете «Новые известия», а также на сайте можно найти это интервью. Более половины россиян считают, что страна должна активно поддерживать пророссийски настроенные силы на юго-востоке Украины. Большинство россиян считают, что Россия имела право присоединить Крым к своим территориям и должна поддерживать пророссийские силы на Украине. Однако опасаются кровопролития. Таковы результаты опроса Левада-центра. Исследователи выяснили, что примерно... Значит, в 134 населенных пунктах 46 регионов страны 2/3 россиян, это 65%, следят за событиями на Украине, почти не проявляют интереса к происходящему в соседней республике 29% опрошенных, а 6% вовсе не отслеживают новости по этой теме. Главным источником информации о событиях на Украине и в Крыму для абсолютного большинства, это 91% респондентов, служит телевидение. Более четверти, 26% 6% опрошенных узнают новости от друзей, родственников и соседей. 17% следят за обновлениями интернет-изданий. Это можно сегодня почитать, например, в Ньюс.ру.коме. Коммерсант. По мнению властей, российских властей, ситуация с потоком беженцев с Украины в России становится критической. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вчера заявила, что восточные области соседней страны переживают гуманитарную катастрофу. В России, по ее словам, находится до полумиллиона беженцев с Украины. В связи с этим ФМС объявило о намерении упростить процедуру получения убежища, а гражданам, уже получившим его, правительство готово выделить денежные пособия. Коммерсант об этом сегодня пишет. Министерство образования и науки России разослало письма 60 вузам с рекомендацией прекратить прием абитуриентов в филиалы. Обращение подписано главой ведомства Дмитрием Ливановым. Из письма следует, что Миноборнауки рекомендует реорганизовать 171 региональное отделение к 2016 году. Подробнее об этом можно почитать на ленте РУ. Правительство может разрешить продажу ряда лекарств в магазинах. Об этом сегодня пишут «Ведомости». Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ведомствам составить перечень безрецептурных лекарств для продажи в продовольственном магазине. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства. 10.30. Это был обзор печати.
Работаем, 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 погнали! Право за... Как надо говорить? Говорит Москва, право знать. Мы продолжаем с Дарьей Кнор. Слушай, Даш, США дали... Ну, я просто... Это так, мы не будем это обсуждать, ребят. Просто и пошли часы. Смотрите на часики, посмотрите на свои на часики, посмотрите. Значит, пошли часы. Нам, американцы, оказывается, дали несколько часов на то, чтобы мы уладили, полностью убрали этих самых ополченцев из Украины. Госсекретарь США Джон Керри в четверг, накануне истечения срока недельного перемирия на Украине, сказал, что Россия должна убедить сепаратистов сложить оружие в течение следующих нескольких часов. Иначе будут новые санкции. Несколько часов осталось. И часы пошли. Вот тикают и тикают.
Обратно отсчет. А при этом Порошенко, да, вы читали, он пишет, что...
Он да в Париже.
Да не надо,
скоро говорит, проснется. Говорит, не Порошенко надо, говорит, не надо. Да не надо, говорит, зачем? Ну что, это же свои люди. Ну вот, нет-нет, смотри, в пятницу заканчивается недельное прекращение огня, не знаю, в 12 часов дня или когда там. По украинскому времени или по парижскому теперь все-таки, не знаю. И вот они в этот момент, остались часы буквально. Керри сказал, мы пришли к полному согласию, что буквально следующих нескольких часов она сделает, либо не сделает. И тогда мы впарим новый круг санкций, сказал Керри. Ну, я вот все время предвкушаю, думаю, какие же санкции будут, интересно.
Да, они сейчас упорно думают, скорее придут.
Не знаю. Да, давайте следить за этим. Мы просто следим. Мы вас проинформируем. Вы на нашей волне, мы вас информируем. Оскорбление учителей может стать уголовным делом. В Госдуме решили, предложили установить запрет на оскорбление, на смешки в отношении школьных учителей. Я читаю об этом на ленте РУ. Мы наблюдаем изменение настроения в молодежной среде, говорит Шудегов, Виктор Шудегов. Он готовит соответствующие поправки к ФЗ, федеральный закон 273 об образовании в РФ. Хочет запретить оскорбление, насмешки, упреки в некомпетентности, поучение, формирование негативного отношения в среде учителей, родителей и так далее. У вас были ослы учителя? Ослицы, учительницы. У вас были или нет?
Ну, я бы так не выражалась.
Я бы выразился.
Но были педагоги, которые выразился. Не могли держать класс, безусловно.
Нет, что значит не могли держать класс? Ну, во-первых, просто не знали предмета.
И неинтересно.
Послушайте, читали лекции. Значит, мы должны... Эй, а что у меня голосование идет? Про что, не знаешь? Нет, 72%.
Ой.
Про что это голосование?
Видимо, Примаков еще у нас.
Про Примаков... Нет. Да, про Примуса, точно. Примус прав, примус не прав. А я это выписал себе куда-нибудь? Нет? Не знаю. Все, давай я выпишу. 72 на 28. Примаков прав 72%, 28% не прав вовсе никак. Это про примус согласования. Хорошо, потом я напишу в Твиттер, если я не написал еще. Посмотрю. Слушайте, с учителями, давайте с учителями проголосуем. Смотрите. Значит, нельзя будет насмешки над учителями и так далее, и так далее. Мне кажется, что это какая-то тепличная атмосфера. Учитель либо держит эту скотобазу, либо не держит.
Конечно.
Понимаешь?
Бесполезно абсолютно.
Эти ленивые, мерзкие, сопливые анонисты, которые заседают в классе, они парализуются взглядом хорошего педагога. Хороший педагог входит, вся эта мерзость, она сразу раз, затихли, гады, и все, понимаешь?
Угу.
И все, глаза преданные, овчарочьи. А плохой педагог заходит, вся эта мерзость сразу начинает кипеть. Пошло кипение. Понимаешь? Все. Значит, смотрите, у вас... Внимание, еще раз почитаю формулировку, очень важно. Значит, я читаю по ленте.ру, лента.ру. Поправки к 273-му закону об образовании в РФ. Депутат хочет запретить, внимание, что запретить? Оскорбления, насмешки, упреки в некомпетентности, поучения, формирование негативного отношения среди учителей, родителей и так далее. Это должно применяться, это должно приравниваться к применению силы в отношении представителя власти или полицейского. Приравниваться и так далее. Значит, вот слово «насмешки», «упреки в некомпетентности» должны быть запрещены. И, внимание, вопрос. У вас были учителя, достойные насмешек и упреков в некомпетентности? Да, 134-21-35. В вашей жизни, в школьной жизни, были учителя, педагоги. Ну, а я думаю, здесь и университетская же жизнь. Об образовании в РФ.
Нет, так? Школьных учителей.
Да. В вашей жизни были учителя, заслуживающие насмешек, упреков в некомпетентности. В вашей жизни были школьные учителя, заслуживающие насмешек, упреков в некомпетентности. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я не знаю, у меня университетские были преподы такие, что у меня были такие преподы, что просто хотелось санитаров в зал кричать. Санитары в зал! Ну, просто совсем было. У меня был чувак, который садился, надевал очки и говорил такую фразу. Я сейчас клянусь, это цитата. «Советский колхозник давно уже оседлал трактор». Что он поднимал глаза и смотрел, записываем ли мы. «И едет на нем по нашему социалистическому полю». После чего он опять поднимал глаза и смотрел, записываем ли мы. Понятно? Ну, как ты думаешь? Ну, это абсолютно. Я не знаю, мне казалось, что он сбежал из дурочки.
Не, слушайте, на что надо делать?
Знаешь, что он читал? Экономику. Он читал экономику.
Угу.
То есть он святой человек. Или я сейчас не помню, или наоборот, историю. Что-то такое он читал. Ну, в смысле, у меня были такие отстойные учителя, каких и свет не видал.
Делаешь ты замечание учителю, ну, в смысле, поправишь его, он не прав, допустим, да? Вот что это будет, упрек в некомпетентности?
Да.
Может, психанет и подаст...
Самые хорошие мои учителя были по математике и по истории. Вот по математике прям божественные были учителя, по математике.
У меня по физике.
Ой, ну, физика тоже ничего, но математика были божественные учителя в 9-10, просто совсем запредельные. И по истории много раз мне попадались хорошие учителя, много раз. Ну, я учился в 8 школах, извини, поэтому я, можно сказать, как комиссия ездил по школам постоянно. И у меня где-то примерно из 8, наверное, в 7 школах были по истории прям совсем блистательные педагоги, прям повезло. А вот по математике, ну, были суперские, ну, 9-10 прям просто совсем запредельные были.
Ну, как вы насмехались над некомпетентными учителями?
Я постоянно портил им нервы, ага. За это меня и любили. Я читал на перегонки всякую шнягу, там всякие книжки читал, в библиотеках пропадал. Потом пытался умыть учителей истории, но у меня там то получалось, то нет. Uh-huh. То получалось, то нет. Но за это меня и любили. За это я и доклады делал перед классом и так далее. Что я типа, ну...
Ну, за пытливый ум, понятно.
Ну, конечно. У вас были педагоги, которых хотелось, над которыми хотелось пошутить или упрекнуть в некомпетентности? 76% говорят «да», по голосованию продолжается, 134-21-35, если да, 134-21-36, если нет. Если нет, 23% сейчас вот уже, 23%. Там меняется цифра. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Приведите пример, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей. Даша,
Настя и все. Боем, как в какой-то момент Настя обратилась к Дарье, но это почти все равно, да. Я понимаю вашу концепцию. То есть какая разница? Баба, она и есть баба. Да.
Нет, по-моему, он сказал Даша и Настя и все, он так сказал.
Даша и Настя и все? Да. А, мне казалось, что он просто Настя вам сказал. Да, нет, ну я сказал, что это все равно. Правильно же? Хорошо, а? Пренебрежительно, стараемся как-то немножко поддеть. Да, еще, ну дайте мне. Слушайте, я сейчас выключу всех и попрошу, пожалуйста, позвонить педагогов. Я попрошу позвонить педагогов, если вы действительно школьный учитель, позвоните. 7373948. 7373948. Я вам оглашу результат голосования. Если вы школьный учитель, пожалуйста. Если вы не школьный учитель, то не звоните. Если вы не школьный учитель, то не звоните. Мне нужен школьный учитель, я оглашу вам результат голосования. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Нина, я учитель.
Нина, можно я оглашу вам результат голосования? Вот скажите, да. Я останавливаю его и вот даю. 76% это антинаучное голосование. Это люди, которые пожелали набрать номер по телефону. То есть это не срез никакой, не модельная группа, ничего. Значит, 76% пожелали сказать, что у них были педагоги, учителя, которые вызывали шутки, насмешки, упреки в некомпетентности. 24% таких не встретили. Нина, прошу вас, прокомментируйте эти цифры.
Ну, вы знаете, наверное, те молодые учителя, которые приходят, они теряются, они еще не умеют владеть аудиторией. У них, безусловно, бывают какие-то нюансы на уроках.
Да.
Меня как-то Бог меня хранил. Я приходила и говорила, у нас сегодня такая тема. Достали справочники, словари, там чего. Да. И объясните мне, почему на севере России дома строят на куриных ножках.
Да, они не знают, из-за болотистости.
Они ходили, потому что вечная мерзлота, потому что болотистость, и так далее.
Да.
Если кто-то себя что-то недостойно вел, я говорила, полупочтеннейший.
Да.
Встаньте и выйдите за дверь. А что это я полупочтеннейший? А потому что почтеннейшему замечания не делают.
А вот знаете как, можно я вам скажу одну вещь, обидную для меня, вот лично как учащегося? Например, у нас была превосходная учительница истории в Комсомольске-на-Амуре. Очень хорошая. Она была пухленькая такая толстушечка с кучерявыми волосиками, и она дико любила свою профессию. И она знала настолько много, что это было даже интересно мне. А я уж был такой библиотечный червь, да, и мне было ужасно с ней интересно. А класс ее, например, не слушал. Вот не слушали ее. И я помню, как она нас два урока продержала стоя по 45 минут. Вот класс встать и все. И, значит, мы два урока стояли стоя там, потому что она обижалась на нас очень. И я ее даже стоя слушал, потому что она действительно была невероятно влюбленная в профессию. А класс не умела держать. Вот такое бывает.
Да, безусловно, тут нужно какие-то подходы, опыт должен быть.
Да,
здесь не сложно, конечно, поэтому очень многие выпускники школ, вот я Ленинский закончила, у нас очень многие не состоялись как учителя. Я очень любила свою профессию, к сожалению, мне пришлось уйти.
Но вы хотели бы, чтобы вас Уголовный кодекс защищал в этот момент?
Да, Господь с вами, что за позорище? Если человек не владеет классом, вы знаете, сейчас очень много учителей в Москве приехали из других республик. И когда учитель физики говорит, ложите учебник на стол, дети начинают
смеяться.
Да, как пошли уже прибаутки, шутки и все. Да. Поэтому должен быть какой-то все-таки, наверное, либо конкурс, либо отбор. Либо учитель должен всегда учиться. Ну, как всем.
Знаете, почему? Учиться. Знаете, мне кажется, депутаты почему это предлагают? Знаете? Потому что депутаты туповаты. Ну, вот у меня личное ощущение такое, позвольте поделиться. Мне кажется, что депутаты туповаты, а как любое не очень смышленое животное или что, они боятся смеха. Вот попробуйте посмеяться над собакой. Собака сердится или чувствует себя неловко. Вот депутаты, мне кажется, кажется, они пытаются насмешки, запретить уголовным кодексом насмешки, ввиду того, что они, как собаки, не понимают, в чем насмешка, но понимают, что их... Понимаете, да, вот здесь, вот здесь. Да. Вот это. Спасибо вам огромное за участие. Значит, смотрите, депутаты, мне кажется, борются с насмешками ввиду того, что они не понимают. Они не понимают, как собака. Они думают, боже, он смеется, а вот собака смотрит на меня. И она начинает хвостом вилять, что-то такое неловко. Она думает, а чего он смеется, дурак, что ли? Чего он смеется? Надо бы уголовный кодекс какой-то ввести, чтобы он не смеялся. А я смеюсь над собаками всегда, смеюсь. И над депутатами, кстати, тоже. Смеюсь, как над собаками тоже. В смысле, что мне кажется, они простосердечные люди, но без чувства юмора. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Любовь Васильевна из Подмосковья.
Любовь Васильевна, нужно ли уголовным кодексом защищать учителей?
Нет, не нужно, это прям позорно. Надо разогнать Думу тунеядцев, которые получают 480 или там сколько-то денег.
Сколько-то тысяч они получают.
Вы поставьте, Сергей, вы когда-нибудь делаете передачу, как живут 40 миллионов пенсионеров?
Да.
Я в Советском Союзе получала, я ветеран вооруженных сил, я получила 132 рубля. И от Хабаровска, от Москвы, 120 рублей был билет.
Вот так.
Так я могла вот так в квартал один раз туда-сюда ездить.
Сколько вы получали при Николае Втором?
А сейчас нищие пенсионеры. Неужели
спасибо
не стыдно
спасибо
этой Государственной Думе?
Спасибо. Сергей. Спасибо, спасибо. Я целиком разделяю вашу обеспокоенность. Ну, прекрасная женщина, прекрасная.
Зрит в корень.
Она при Советском Союзе получала пенсию 130 рублей.
Да.
А теперь получает пенсию несколько ниже, а при царе Николае Кровавом она получала тоже какую-то пенсию там, ну и так далее. При Петре Первом получала, ну и так далее. Прекрасная, прекрасная женщина. Послушайте меня. А? Нет, все. Ну что, все теперь будут говорить, что ли? Давайте остановим голосование еще раз. Я просто еще раз оглашу вам цифры. Мы его остановили прежде, когда говорили с учительницей. 76% считают, что у них, да, в их жизни встречались учителя, достойные сейчас я скажу точно, каких слов, насмешек и упреков в некомпетентности. Насмешек и упреков в некомпетентности. У 76% нашей пожелавшей позвонить, это антинаучный вопрос, значит, такие учителя были. У 24% таких учителей не было. Ну, значит, повезло вам, что, ребят. Нормально. А? Давай дальше. Дальше. Меняем тему. Свежие чашки. Минюст предлагает не давать, не рожать. Ты не пробовала рожать где-нибудь дома, в подвале и так далее?
Люди... Более того, нигде не пробовала пока.
А послушай меня, а когда ты надумаешь, ты хочешь где-то в ванной, в ашраме.
Сторонник традиционных методов.
Традиционных, значит, в песок или в берлоге. Нет, подожди. Гоминиды живут несколько миллионов лет уже. Несколько миллионов лет. А роддома появились совсем недавно. Поэтому традиционный способ...
Для меня традиционный уже
сбрасывать в тайге. Сбрасывать в тайге где-то.
Для меня традиция уже это лечиться в больнице и рожать в больнице.
Да. Да. Значит, Минюст предлагает запретить регистрировать детей, родившихся вне роддомов, по показаниям свидетелей. Сейчас можно просто засвидетельствовать, что вот я видел, да, и все.
Угу.
И этот свидетель идет сейчас в ЗАГС, и пишет, я видел, как родился ребенок. Потом показывают ребенка. Ну, одного и того же можно много раз показывать. Так делают цыгане. Потом получают материнский капитал.
Угу.
Вот, и так далее, так далее. Значит, ну, так написано. Простите, я читаю по тексту. Сейчас, если цыгане подадут на меня в суд, то я обращу ваше внимание, что я читаю по тексту Ньюзрукома.
А Минюст уточняет, каким образом тогда регистрируют детей, которые родились в море, там, в ванной и так где еще?
В море, в ванной, просто дома.
В море тоже рожают.
Дома просто, да. И все. Да. А там
по-другому. Ну, скоро не успела приехать.
Ну, в самолете.
В
самолете. Сейчас скажу, какой статус будут получать дети, все же родившиеся вне больницы, в результате домашних родов, которые набирают все большую популярность, пишет Ньюзруком, или стремительных родов, когда младенца приходится принимать членом экипажа самолета или участником дорожного движения. Да, разработчики законопроекта не уточняют. Непонятно. Вот. Значит, дальше еще. В ситуациях, когда ребенок рождается за рубежом и регистрируется в полномочных органах иностранного государства, нужно апостилировать документы, оформить российское гражданство, что требует колоссальных расходов. и невероятных хлопот там, допустим, да, то есть ты там его регистрируешь, потом ты здесь его регистрируешь, потом все это безумное апостилирование там идет и так далее, и так далее. Все это ужасно неудобно. Ну вот, а сейчас, в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения, ну, шла-шла, но раз бултых что-то такое в юбку, думаешь, что это было? В случае рождения ребенка вне медицинского учреждения женщина должна будет обратиться либо в медицинскую организацию, независимо от организационно-правовой формы, то есть в любое, где есть врач, можно в ветеринарку пойти, либо к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему медицинскую деятельность, стоматологу, например, и получить документ, установленный в форме о рождении. Ты родила, извини, что я привожу тебя в пример, но не я же, правильно? Ну, значит, ты, например, родила. Вне медицинского учреждения. Тебе нужно глазами быстро шарить, где ты увидишь медицинский Красный Крест на стене.
То есть я
где
вызвать врача не могу?
Зачем? Надо. Можешь, пожалуйста, можешь. Ну, а если тебе некуда вызвать?
А если я в самолете?
Если тебе некуда вызвать?
Хорошо, если я в самолете, да.
Вот, значит, в аэропорту есть какой-то Красный Крест, нарисованный на стене. Какая-то есть фельдшерица, там какая-то, значит, и все на Шустрит. Значит, ты вызываешь эту фельдшерицу и говоришь, зафиксируйте, пожалуйста. Она должна убедиться в нескольких вещах. Она должна убедиться в том, что ты не цыганка, и что у тебя эти самые, там, ну, видно, что ты, ну, понятно, там, родовые пути, алло, и так далее. То есть она должна сказать, что это не только, что ты одного и того же ребенка все время впариваешь родине, одного и того же, как делают эти вот подозрения.
В общем, предъявить доказательства какие-то.
Явить доказательства. Она тебе говорит, все, нихт проблем вообще, все, пишем справочку. И с этой справочкой идешь в ЗАГС. Ну, какая-то фигня. Но, оказывается, очень много детей вот так вот оформляют каким-то левым образом и так далее. Я не знал про это, но это очень смешно. Слушай, еще тема, которую я обязательно хотел назвать, и которую вчера не успел, извините, пожалуйста. Я тоже по ленте, Лента.ру. Значит, рост числа наркоманов в России остановился на 8 миллионов. Это меня толкнуло к какой-то удивительной мысли, что рост числа наркоманов конечен. Притом он ограничивается известным
фиксированным... Это скоропалительный вывод.
Скоропалительный, да? Вот давайте подумаем об этом. Ну, секундочку буквально. Ну, слушайте.
Как остановился, так завтра и продолжится.
А вот нет, он не может продолжиться. Давайте все-таки вот послушайте меня. Может быть, кто-то специалист по наркотикам или наркомании, врачи какие-то, которые работают с наркоманами. 7373-948, позвоните, пожалуйста. 7373-948. У меня есть смелое предположение. На самом деле дискуссионное. Оно основано на интервью российской газете господина Иванова, Виктора Иванова, который работает у нас в ФСКН, руководством занимается, оборотом. Ну вот, значит, он говорит, что вот зафиксировано 8 миллионов. И я так понял, остановилось на 8 миллионах, дальше не растет. У меня возникло в этой связи смелое предположение, что, может быть, эта конечная цифра и есть. То есть вот 8 миллионов предрасположенных, а остальные не предрасположены. Алло, здравствуйте.
Я сам врач, и, да, не, к сожалению, не нарколог, но очень внимательно смотрю за людьми, и очень, да, внимательно смотрю за улицей.
Ну, можно вот мое предположение, покритикуйте, да, его, пожалуйста.
Фрицов стало гораздо меньше валяться на улице.
Да. Почему?
Гораздо меньше.
Жизнь, они доносят их до урны.
Что наркотиков стало употребляться действительно меньше. И даже вот этих пакетиков был, которые для спайсов, их, да, же люди не носят, они же их не прячут, они их выбрасывают.
То есть мы можем сказать, что до какого-то процента населения растет, а потом буксует, и дальше уже вот как бы это
не
и есть.
Не то, что буксует, если наше государство нормально займется этим вопросом, именно пропагандой, да, не рассказами что-то, а именно серьезной пропагандой, то это действительно народ у нас... как бы достаточно все-таки умный, ну, и, да, чувство самосохранения, ну, все-таки у него есть.
Я пытаюсь свой тезис, давайте я пытаюсь свой тезис все-таки обосновать. Просто
интересно, как, да, это соотносится с другой статистикой, тоже вчерашняя новость. В России стремительно растет число ВИЧ-инфицированных, а мы знаем,
ВИЧ-инфицированных.
А мы знаем, что большинство из них это все-таки люди на игле,
наркоманы,
да, наркоман.
А шприцев становится меньше, говорит наш связист. Может быть, одним и тем же стали мазаться, и поэтому ВИЧ растет. Я не знаю, ВИЧ. ВИЧ это, значит, там 40% Ботсвана ВИЧ. Ну и что, все живут. ВИЧ это, наверное, все-таки нормальная болезнь, то есть нормальная. Типа насморка, ну ничего особенного. Ну ВИЧ себе и ВИЧ, и что дальше?
Следуя вашей логике, и наркомания, это тоже
абсолютно нормально. Нет, наркомания ненормальна, но как будто получается, из того, что мы сейчас слышим, как будто получается, что происходит, когда выбраковка конкретного процента. а потом дальше не растет. Вот моя догадка, страшная догадка моя, насколько она верна? Вот о чем я спрашиваю. 7373948. Насколько верна моя догадка? 7373948. Может быть, это верно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас. Насколько верна моя догадка?
Мне кажется, передохла половина.
Передохла просто. А оставшиеся живые такие очень, они остались. И все. Но,
да, да,
но
да,
новые, получается, не рекрутируются в эту как бы среду?
Ну, мне кажется, здесь остановки нету.
То есть все равно будет расти количество?
Конечно.
Ну, условно говоря, вы предполагаете себе ситуацию, когда, например, две трети населения могут быть наркоманами? Я нет.
Мне даже кажется, половина будет.
Половина. Я хотел бы верить в то, что это не так. Давайте эту тему заморозим, ребят, потому что тема дико интересная, на мой взгляд. Тема интересная, дискуссионная. Мое смелое предположение, что есть предрасположенная часть населения. Она довольно ограниченный характер. Ну хорошо, на 140 миллионов России 8 миллионов наркоманов. Все. Все остальные не наркоманы.
Зарегистрированы.
Хорошо, 16 миллионов. Хорошо, 14, не знаю, вот, пожалуйста, каждый десятый. Но больше их не будет. Вот такое у меня есть предположение. Да, интересно? Интересно. Как-нибудь позже, использовав новостной какой-то повод, мы с вами вернемся к этой теме. 10.58, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Яндекс.Карты. 3 балла. 3 балла. Самое плохое шоссе на въезд в Москву это Ленинградка. На 2-м месте Киевка. На 3-м Калужка. И на 4-м, безусловно, конечно, Юбилейный, который Тошниловка такая хроническая. Юбилейный. На выезд из Москвы уже проблемы на Дмитровке и уже проблемы на Горьковке. Балашиха не выпускает на выезд. Если мы говорим, а вы сегодня же день такой, когда выезд должен состояться. Ну, нифига, все вчера еще уехали. Вон что, вчера были 9 баллов пробки. А сегодня 3 балла. Город свободный, спокойный, все чистенько. Неплохо, плоховато. Вот, смотрите, здесь стоит перед Рублевкой Минка, довольно такая плохая. И, честно говоря, на 3-м транспортном только перед Ленинградкой проблемы. Больше нигде нет. На Беговой улице. Беговая там? Да, на беговой проблема. Все остальное прилично и классно. Давайте обменяемся мнениями. Вот, звоните. Звоните 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
О, здравствуйте, Сергей, Москва.
Где вы едете?
Вот я вижу, трасса Дон уже в область стоит.
Уже остановилась, да? Спасибо за предупреждение. Я, может быть, здесь пропустил, либо Яндекс, простите, я отошел уже от компьютера. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Да, где едете, что видите?
Сейчас радио выключу, одну секунду.
Давайте.
Так, я сам не врач, у меня...
Если позволите, мы уже в движении, мы уже обсуждаем транспорт. Да, прошу вас. Слушаю, алло, здравствуйте. Мы обсуждаем транспорт.
Дмитровка в область.
Дмитровка в область стоит, притом стоит, так же стояла и без 5-9. Там видно ремонт, просто какой-то глухой стал.
Ну, да. Вчерашний отъезд, по-моему, никак не повлиял.
Да, значит, без 5-9 стоит Дмитровка в область. Абсолютно большая проблема, да. А 11 часов, ребят, мы вынуждены прощаться, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 27 июня.
Подъем.